Вы можете слушать и скачать эту и другие аудиокниги в Telegram AI Audiobooks по ссылке в описании. Вне этого принципа имманентного мысли нет ни достоверности, ни рационального доказательства, каковое могло бы сопровождаться тем опытом, той интуицией реальности, без которой всякая самая пригнанная система, мертвая абстракция, лишенная всякого тепла убеждения, способного разогреть душу и открыть ее живой вере. Всякое умозрение становится бесплодным мудрствованием, затеняющим древо жизни духа, лишающим его луча истины. Сама вера вырождается в словесную формулу, откладывающуюся в памяти, но не движущую душу и не способную влить в нее ту силу, в которой она нуждается для своего развития, поскольку реальность всякой души в ее развитии, в ее формировании, которое может быть лишь самоформированием, и поэтому требует постоянной свободной деятельности. А последняя может поддерживаться только сознанием себя, поскольку в конечном счете она сама, не что иное, как это сознание. 22. Мессо и религиозное чувство. Итак, самосознание — это деятельность, благодаря которой человек обретает самого себя и обретает истину. Человек становится человеком, в то время как утверждается и развивается все более мощно внутри него реальность Бога, которого нет, если нет его. Его живого, действующего, полностью вовлеченного в свое действие. Последнее по праву было провозглашено в противовес чисто спекулятивной мысли, истинным методом познания Бога, поскольку есть мысль. И мысль, то есть мысль, которая мысля, закостеневает в своем объекте как таковом и отчуждается от самой себя и блуждает в абстрактном мире идей, не способной обрести принцип истины и жизни. И другая мысль, являющаяся истиной, которая всегда присутствует в каждом своем объекте и пользуется этим самым объектом как средством для собственной жизни, как опорой для каждого своего нового порыва к собственной идеальной форме, познавая не для того, чтобы познавать, а для того, чтобы реализовать самое себя, чтобы подниматься все выше к собственной цели и поэтому действуя скорее, чем познавая. Хотя это разделение имеет относительную ценность и существует, чтобы обозначать скорее различие степеней, а не природы, поскольку никакое познание не является рассеиванием в объекте, который утратил бы ценность истины, добываемую благодаря своему возврату к субъекту и в жизни последнего реализуемую сполна, и лишенный истины перестал бы быть помысленным, то есть быть объектом. Так что, в итоге, если верно, что для поиска Бога нужно уже обрести его, то нет человека, сколь бы глухим он ни был к голосу Духа, который бы его не искал, потому что нет человека, который бы его не нашел. Религиозность, как и умственные способности, как доброта, как художественная чувствительность, может быть развита в большей или меньшей степени. Чтобы лишить ее себя вовсе, человек должен был бы уподобиться животному, если бы это было все же возможно. Он должен был бы утратить всякий свет разума и перестать мыслить. Потому что мыслят, лишь опираясь на истину, которая, если она познана как таковая, движет и приводит в движение мысль посредством диалектики, раскрывающей и одновременно реализующей Бога, чье присутствие пробуждает внутреннюю жизнь Духа. Он гнездится в глубине как бы неизвестной и почти что неслышимой, или величаво шествует в сияющем свете сознания, наполняет сердце радостью, являющейся здоровьем души и источником всякой ее силы. Атеист не находит его, потому что ищет его вне себя, где он все же долготерпеливо поддерживает прерывистое дыхание этой его негативной мысли. Злодей оказывает ему ложное почтение своей упрямой волей, которая является рассеянной и лишенной ориентиров, но сильной во зле мыслью, со своей логикой и со своей истиной, которая однажды должна будет показаться ему недостаточной и обманчивой. И время от времени его одолевают внутренние муки, которые переворачивают вверх дном его сформировавшиеся представления и устоявшиеся привычки, потому что Бог всегда находился там в ожидании и вдруг поднялся, чтобы внести сумятицу в привычные мысли громким провозглашением новой истины. Человек, который чувствует таким образом в себе присутствие божественного, не замыкается пантеистически в надменной гордости за атрибут, столь превосходящий его конечную природу, но чувствует внутри самого себя высокий принцип, на который в своем конечном бытии он опирается и от которого должен ожидать и просить свободно посредством своей собственной воли всякого блага, имеющего истинную ценность. Там, в этом изначальном и трансцендентальном единстве, он может чувствовать, что не только собирается, как в своем первоначале, все его бытие, но сосредотачивается и объединяется бытие всех существ, которые, как кажется чувственному наблюдению, толпятся вокруг него в бесконечной окружающей его природе, а она в своем корне есть не что иное, как содержание самого его чувствования. Того чувствования, что лежит в основе «я» и поэтому верно названо фундаментальным чувством. Разъяснение сомневающемуся актуалисту. 1. Интеллектуалистические остатки. Я вижу, что в некоторых работах моего ученого и проницательного друга, который исповедует актуализм, нашла себе место не очень ясно определенная озабоченность, которую я хотел бы хорошо разъяснить самому себе. Он пишет, что актуализм имеет в себе заряд неоспоримого очарования и новизны, который ему кажется нельзя было бы назвать более подходящим словом, чем персонализм, поскольку джентилианский акт схватывает тот творческий ритм субъекта как чистой субъективности, который, будучи направленным на самого себя и питаясь самим собой, конституируется и развивается как духовная индивидуальность. С другой стороны, ему кажется, что спавентова производность, еще прозрачная в этом акте, смещает значение того ритма к диалектике, которую ему хотелось бы назвать умственной «я», если вспомнить данное спавентой определение ума, который растворяет в себе свой объекта. В направлении, добавляет он, метафизической логики, выпячивающей не синтез в себе, а два момента антитезы, на которые раздваивается мысль в акте, как мыслящая мысль и помысленная мысль. Итак, типично спиритуалистический мотив, вновь разрабатывающий христианскую интуицию внутренней жизни, и мотив, который имеет свой центр в проблеме науки, являющейся проблемой философии от Аристотеля до Гегеля, для коей сама жизнь духа и деятельность — суть мысль, осуществляющаяся как чистое познание. В силу этого логистический, интеллектуалистический «ди» в этом смысле метафизический. И, следовательно, антиспиритуалистический или натуралистический мотив, не так ли? Одним словом, озабоченный тем, чтобы спасти моральную личность, где проявляется вся духовность духа, мой друг боится, если я правильно понял, что моя логика еще решительно не освободилась от интеллектуализма, который в своей основе всегда является натурализмом. В этом, мне кажется, смысл его дедукции. Гегель, Спавента Джентиле. Один Карлини Армандо. Я ссылаюсь, в частности, на его две работы. «Соображение относительно логики понятия «дже». Джентиле и «Диалектика и философия» в «Консидерозиане сула лоджика дел консета диджи». «Джентайл и диалеттайка и философия» «Эд джионал критайка дела философии итальяна» 1924. Страница 46, 66, 169, 181. Во второй статье он и в самом деле излагает свою мысль так. Но диалектика акта, сознающая, что не ее бытие управляется объектом, а бытие последнего управляется ею, может пойти для опровержения предшествующей диалектики двумя путями. Один путь состоит в том, чтобы показать, почему синтез, в котором состоит акт, уже не теоретический синтез субъекта и объекта в смысле той философии, а другой — в том, чтобы не спровергнуть теоретический синтез предшествующего абсолютного идеализма и отдать управление процессом непомысленному объекту, а мыслящему субъекту. Неспровержение это кажется ему опасным и напоминает Граэсия Капте. Именно потому, что познание разрешает антитезу своих элементов в направлении объекта. Здесь также как раз последний держит в своих руках бразды правления. Мыслящий сам себя акт становится теперь актом, который мыслит себя как объект, как свое иное. И фундаментальная антитеза гегелевско-спавентовской диалектики наполняется смыслом этого нового синтеза, который должен быть объектом, поскольку он также помыслен. Помыслен сам по себе, но помысленность которого никогда бы не осуществилась, если бы не вмешалась, возникнув из внутренне присущего ему требования — актуальность мысли. Иными словами, момент бытия в гегелевской триаде становится поэтому моментом логичности, внутренне присущей объекту, а момент небытия становится отрицанием этой абстрактной логичности, чтобы учредить в самом объекте тот процесс развития, в котором состоит познание, и два противоположных момента, оказывается, снова совпадают в непосредственном различии, являющемся непосредственным тождеством. Более того, согласно этой критике, диалектика противоположностей этой логики включает субъект, после того, как она лишила его всякой другой характерной черты, которая не была бы чистым мышлением, в лоно объекта, сначала как мысль о помысленном, о бытии, а затем как мысль, которая, чтобы мыслить, нуждается в отрицании себя как помысленной. Тут, впрочем, критик чувствует потребность добавить. Но этим путем ей удается основать актуалистически диалектику познания, лишь поскольку она молчалива, предполагает предшествующую диалектику диалектику поистине конкретной мысли, которая осуществляет самое себя в «я». Ну что ж, здесь я остановлюсь и попрошу моего друга позволить мне сделать заявление, ибо разговор пошел по пути, на котором я не вижу возможности с ним встретиться. 2. Диалектика присуща конкретной мысли. Во-первых, я никогда не говорил о диалектике, которая бы не была диалектикой поистине конкретной мысли, осуществляющей самое себя в «я», которая бы не была самим ритмом, творящим как чистую субъективность тот субъект, что, будучи направленным на самого себя и питаясь самим собой, конституируется и развивается как духовная индивидуальность. Моя диалектика, вплоть до наоборот, не такая, какой, мне кажется, ее желали бы видеть. Там, где я анализирую понятие абстрактного логоса, который, управляемый законом тождества, вращается в себе, я никогда не говорю ни слова о диалектическом движении. Диалектизация абстрактного логоса происходит в конкретном логосе, который и есть «я мыслю». Или просто «я мыслю в акте». И в самом деле содержащий в себе актуально абстрактный логос, который, хотя и есть бытие, но соответствует бытию триадического ритма, становления или гегелевской диалектики противоречий, лишь поскольку оно. Бытие самого субъекта и поэтому бытие, подвергнутое отрицанию, помысленное в том самом акте, в котором оно утверждено. И стало быть, это бытие, не непосредственно отличающееся и еще меньше тождественное своей противоположности. Коль скоро их имманентное отношение вытекает из акта мысли, являющейся абсолютным опосредованием. 3. Актуалистическое снятие дуализма теоретического и практического. Во-вторых, я, признаюсь, не понимаю, как можно после актуализма и исходя из него говорить еще о чисто теоретическом синтезе субъекта и объекта, и о другом синтезе, который не является уже простым теоретическим синтезом, и о характеристиках субъекта, которые не являются чистым мышлением, с которой будто бы актуализм отнял у субъекта. Я считал, что для того, кто однажды прошел через двери актуалистического учения, подобные различия утратили всякий смысл. Ведь что может быть нечисто теоретическим, если ничего нельзя предпослать акту? И стало быть, познание или теория не может быть направлено на нечто, предшествующее акту, в котором оно состоит. И, однако, как самопроизводство субъекта вообще или определенного субъекта, не должно ли оно само реализовать собственную теоретичность в наиболее мощной форме практичности? Не следовало бы больше попадаться на приманку названий теории и практики. Называйте мысль практикой, если вам так больше нравится, но как практика она будет тем же самым, что подразумевают, хотя еще и с трудом, под названием теории. Я лишаю якобы субъект того, что не является чистым мышлением. Так сенсуалист может обвинить Канта в том, лишаешь мышу мысль внешних чувственных данных. Так материалист обвиняет Беркли в том, что он лишает мир его материальности. Так обыденная мысль обвиняет философию в том, что она лишает реальность ее солидной прочности, дабы заменить ее на тени и туманы мысли. Дело в том, что сказать «чистые акты» значит сказать «чистое мышление». И здесь нужно остановиться, если чувствуют, что не хватает дыхания. Чем было бы то, что хотят как-то отличить от мысли, если не антицедентом, и стало быть условием акта, то есть полным разрушением самого акта? Как по-нашему его следует понимать? Для меня акт — это абсолютное растворение всего, что помысленно в мышлении. Но, безусловно, помимо мышления и помысленного, которое существует при условии, что находится внутри мышления, нет возможности мыслить что-то иное. Поэтому я говорю «чистый акт». И останавливаюсь, удивленный всякий раз, что даже у писателей, сведущих в истории и философии, вижу что-то напоминающее о чистом акте, как его понимаю я. Аристотелевском акте, который является чистым в Тоуту Каэла, ином смысле. 4. Необоснованное различие между «я» и познанием. Итак, зачем делать различие между диалектикой познания и диалектикой «я»? Друг-критик доходит до утверждения, что если отождествляется «я с мыслящей мыслью» или, чтобы выразиться яснее, «с актом познания», то актуализм смещается с собственно актуалистического значения, которое он имеет в предшествующей диалектике, к значению, более близкому к абсолютному индетерминизму, в котором актуальность — не личностность, а точечность познавательного акта. Точка мышления, которая реализует круг абстрактного, и именно потому, что она его реализует, она его ломает и снимает в вечном развитии, иссякающем внутри диалектики мгновения. Слова эти, признаюсь, кажутся мне весьма неясными. Индетерминизм никогда не преодолевает точку зрения абстрактного, и поэтому он хочет быть понятием свободы, а является, наоборот, как я доказал, механизмом. И стало быть, натурализмом. Но познавательный или моральный и духовный. Акт, как неугодно будет его понимать, не может быть точечным. То есть, если я в этом что-то смыслю бесконечным, не имеющим ничего вне себя. Мгновение. Да, но что такое это мгновение? Я боюсь, как бы не подменили его как раз тем отрицанием, чего он является. Когда-то заставили меня заметить, что если мгновение берется как символ становления и поэтому. Логики конкретного, включающей в себя логику бытия и абстрактного, а не наоборот. То здесь кажется перевернутым отношение, которое в общей теории духа было установлено между генезисом идеи пространства и генезисом идеи времени. Мне же кажется, что я там обнаруживаю. А мгновение платоновском, говорят как о моменте времени, тогда как оно в своей бесконечной точечности, скорее вечность. То есть отрицание времени, та вечность, которая находится по ту сторону как времени, так и пространства и является как раз атрибутом акта мышления. 5. Критика о космизме. Возражают. Если растворить в мысли все многообразие феноменологического процесса мира природы и мира духа, то не сползает ли старый дуализм в нейтральную метафизику, в философию тождества, обновляющую внутри диалектики акта Спинозова космизм? Туквокве. Это уместнее в устах философов, которые говорят, что прочли и общую теорию, и логику, или и в самом деле их прочли и насмехаются. И будут насмехаться. Ибо всегда легко насмехаться над всякой философией до того, как удалось найти к ней ключ. Потому что дело обстоит именно так. Каждая философия имеет свой ключ, свой секрет, свой самый трудный пункт, одновременно являющийся ее самым легким пунктом, то есть ее отправной точкой, ее принципом, на который можно смотреть широко раскрытыми глазами и не видеть, который можно добросовестно считать хорошо понятым, раскритикованным и преодоленным, когда еще даже не подозревают о его подлинном и специфическом значении. Как много сейчас тех, кто насмехается с видом большого удовлетворения над чистым актом и актуалистической манией все сводить к этому акту. Поскольку я вижу весьма отчетливо, что они еще не поняли, и поскольку у меня не осталось больше никакой надежды, что им когда-либо удастся понять. Я искренне сожалею об их неизлечимой и бессознательной слепоте, вынужденной предоставить их собственной судьбе. Но, само собой разумеется, я этому не удивляюсь, потому что я тоже знаю немного историю философии, в которой этот казус повторялся всегда. Так есть, так должно быть, и пойдемте дальше. Не следует смешивать себя с ними. Оставим в покое нейтральную метафизику, о которой можно говорить у спинозыку или у параллелистов нового времени, потому что у них не отрицается несводимость природы и духа, и лежащая в основе субстанция становится общим и таинственным корнем двух порядков — рерюра et идаюм. Но нейтральность имеет место, когда утверждается, что феноменология природы растворяется в духовной реальности. В спинозовой критике акосмизм означает недостаточность объяснения модусов, необходимость которых как проявлений, сущностных для существования самой субстанции. Спинозе и в самом деле не удается доказать. Против спинозового акосмизма выступает Лейбницево учение о монадах, являющееся его абсолютной противоположностью. И как все противоположности? Оно совпадает с акосмизмом. Поэтому если акосмизм — недостаток, то в чем состоит этот недостаток? Существует субстанция единая, но нет множества. Но этот пресловутый недостаток обнаруживается и в лейбницианстве, которое его преодолевает только посредством произвольного акта, равнозначного акту, благодаря которому спинозизм допускает модусы помимо субстанции. Поэтому в учении о монадах, коль скоро существует множество и отсутствует единство, нет также и множества по той причине, которую я тоже изложил в общей теории и которая мне кажется не вызывающей возражений. Акосмизм снимается не противопоставлением множества единому, но объединением этих двух моментов в понятии развития. Именно это и делает актуализм, доказывая, что его способ является единственным, в котором, вплоть до установления нового порядка, эта вещь возможна. Стало быть, акосмист, не актуалист. И более того, он тот, кто не хочет приближаться к точке зрения последнего. Одна общая теория духа как чистого акта Теовае Дженери Делла Спириту у Кемета Пюро 4 Эет. Страница 98. 6. Требования эмпиризма. Акосмист изворачивается, но все же обязан дать какое-то удовлетворение все время возрождающимся мотивам обычного эмпиризма. Безусловно, отвечаю я. И без угрызений совести. И вспоминаю свою вводную лекцию 20-летней давности, абсолютный опыт и историческая реальность. И мог бы вспомнить обвинения позитивизма, столько раз выдвигаемые против моего способа философствования. И мог бы и вправду сказать, что ни одна философия опыта никогда не гарантировала, как актуализм, доводов эмпиризма, который не следует смешивать с тем или иным учением, в большей или меньшей степени кичившимся, что оно подтвердило эти доводы. Ибо обычный эмпиризм не тот, например, который исповедует сенсуалистическую доктрину, а тот, который замечает и не может им пренебречь различие между опытом, который он называет ощущением внешнего объекта, находящегося здесь и теперь, и другим опытом, говорящим об общей идее, к коей сводится этот объект. Эмпиризм, справедливые требования которого нужно учитывать и ведь и удовлетворять. Эмпиризм неизгладимого сознания различий, благодаря которым опыт изменяется до бесконечности и ставит нас перед бесконечным многообразием реального. Один перепечатанную в реформе гегелевской диалектики Верифарая дела дела Тайка Хаджилиена 2 Эт. Мессина. Принципату 1923. Ну что ж, могут и в самом деле считать, что удовлетворяют эти справедливые требования, когда спрашивают, откуда различие и, более того, фундаментальная противоположность, которую мы полагаем между миром чувственного опыта, объектом познания и науки и опытом истории, объектом моральной жизни. Я считаю иначе. И в противовес столь невзыскательной метафизике. Некоторые ее весьма примечательные примеры мы имеем в недавней философии ценностей в Германии. Я чувствую себя обязанным принять сторону эмпиризма, И то же самое мне приходится отмечать, когда Кроче открыто заявляет. Нужно, мол, спасать различия и не смешивать все вместе, потому что хотя все и дух, но он то искусство, то мысль, то экономическое, а то моральная воля. Четыре вещи, а не одна. Четыре, говорю я. Слишком мало. Так смешиваются вместе самые различные вещи. Например, в понятии искусства различные виды искусства, поэзия, изобразительное искусство и так далее. Классическое искусство и романтическое искусство. А затем искусство Шекспира с искусством Ариоста, Сервантеса, Корнеля и так далее. И сам Кроче большой специалист по доказательству того, что нужно глубоко отличать одно искусство от другого. И там, где старая литературная критика видела только одного Гёте, он видит их ровно столько, сколько его стихотворений. Почему, если он допускает более или менее видимую нить, которая связывает вместе произведения одного поэта, то одновременно не допускает также и общей нити, которые связываются вместе в единство духа его различные формы? Какое различие можно сделать между одним и другим способом связи, между единством и множеством? 7. Опыт и история, история как философия и крочанская философия как методология. Опыт. Каков он есть, каким мы должны почитать его, то есть понимать и защищать в философии. История. И этих моментов два. С одной стороны, это история, о которой рассуждают, а с другой — мы, о ней рассуждающие, то есть мысль, философия. История и философия, и ничего другого. После долгого размышления мы закончили тем, что отождествили эти два момента, и теперь согласны относительно единства их обоих. Но Кроче порой колеблется и что-то хотел бы спасти, поскольку он некоторым образом не доверяет истории. И не доверяет ей потому, что смутно улавливает, например, современность истории историку. То есть, как было также хорошо отмечено актуальность. Но затем пугается тождество, которое логически следует. «Reis gestae, schistae rerum gestaeum vem». И делает из утвержденной современности метафору или высказывание, которое не следует принимать буквально. Одним словом, он видит, что философия — это история, но не видит или, как мне кажется, видит недостаточно, что история — это философия. Под историей я разумею, как бы ее ни понимали. «Reis gestae» или «histae rerum», что одно и то же — это жизнь духа, которая для нас, я говорю для всех актуалистов, все. И поэтому он пытается делать различие между философией, которая есть история, и философией, которая есть методология или введение в историю. Философией является вторая, которая якобы оказывается в конечном счете традиционной философией, та которой становится история, называемая философией, и которой будто бы принадлежит философия духа самого Кроче. Определенная философия, которая покроче, в конечном счете, вся философия или таут-корт-философия вообще. А почему? Глубинная причина всегда следующая. Сама история не тождественна с философией, то есть с мыслью, которая не может не понимать себя как истинную, вечную, неизменную, по ту сторону течения той истории, которую видят глазами фантазии в ее вечном низвержении в прошлое. Итак, никакой современности. Философ со своей методологией, хотя она также может быть усовершенствована, но не настолько, чтобы кичиться тем, что доходит иногда до обладания твердыми и окончательными позициями в по сю сторону, а история по ту. Два момента снова. И в этом дуализме. Вся свобода для одного из них выражать себя собственным субъективным образом — который мог бы затем служить каноном всегда субъективным для измерения другого. Я считаю, что единство двух этих моментов может и должно быть более глубоким, и это можно обнаружить, лишь если все время твердить также и о философском характере истории, не говоря уже об историческом характере философии. И все же не истинное достоверно, а достоверное истинно. Однако, чтобы превратить достоверное в истинное, не нужно больше рассматривать его вне того понятия истинного, которое обретается, когда оно заставляет себя совпадать с достоверным. Историческая методология, короче, это истинное, которое не является достоверным и в отношении этого истинного достоверному невозможно доказать свою истинность. Тогда происходит то, что происходит у Кроче, когда он не знает, что делать с бесконечным множеством категорий, которые я ему предлагаю в обмен на его четыре. Достоверная истина, если не находится во времени, а есть мысль. А это значит, что время исчезает, возможно ли, чтобы у нас должна была существовать потребность замечать его. Но это значит, если еще позволительно так выразиться, что от неактуального помысленного нужно все же переходить к актуальному мышлению, которое видит вещи во времени, но само не находится во времени. Но достоверное не превращается в истинное, и это в конечном счете равнозначно высказыванию, что моя мысль не мысль, каковой все же нужно ей быть, сколь бы скромны мы ни были. Если я начинаю себя спрашивать на уровне мыслящей мысли о различии между миром чувственного опыта и миром истории, и спрашивать, как я посредуюсь, могло бы реализоваться в своей моральной ценности, будь объект, через который оно должно опосредоваться, является безразлично вещью или мыслью. 8 субэка то и ОБ, если объект, позволю себя заметить. На самом деле вещь, не я, то субъект, опосредуясь в нем, не может ничего иного, кроме как устранить самого себя, собственную личность, тогда как он вновь обретает себя и поэтому действительно опосредует сам себя, когда этот объект является духовным миром. Природа и история, вещи и люди — эти столь противоположные термины оба в помысленном. Но это старая философия, тайный исток которой открыл актуализм, доказав, что история, существующая рядом с природой, не история, и что личность среди вещей — вещь, и что одним словом дух — или все, или ничто. И всем он может оказаться, лишь если мысль не пытается выйти из помысленного, но удаляется часой в мышление. Зачем требуется, чтобы субъект опосредовался в объекте ААА? Не сказал ли я это в логике конкретного? Моя мысль состоит в том, чтобы я никогда не выходила из себя по причине, которую я только что назвал и которую я называл уже много раз. И его опосредование всегда глубоко близко ему самому. Его объект — в неактуальности самого абстрактного логоса. Это он сам, отстранившись от себя, потому что его опосредование и есть как раз осознание себя и в этом акте. Раздвоение на антитетичные и коррелятивные субъект и объект. И логика конкретного действительно стремится доказать, что круг мысли, который движется в абстрактном логосе бытия, и есть то самое опосредование «я внутри себя». Вещи и лица. Мы, говорящие о них, в состоянии не смешивать их в неразличенный объект простого познания. Не эту ли позицию лелеют в мечтах? Но, расположенные таким образом, мы были бы, и я это уже говорил одним лицом по способу говорения. Нам был бы навечно прегражден путь, который нам дорог. Путь реализации какой бы то ни было ценности. Мы не имели бы на него ни права, ни возможности. Права. Потому что поскольку мы замкнуты в рамках наших границ, слишком большой была бы диспропорция между нашим бытием и действием, способность, к которому мы хотели бы себе присвоить, и которое качественно, если не количественно, должно было бы явить бесконечную силу с ее бесконечным воздействием ценность. Возможности. Потому что ценность есть духовная реальность. И как мог бы считаться таковым какой-то способ существования нашего духа, когда последний не был бы духом? 9. Мои друге. Но в терминах мыслящей мысли эти личности, чья компания нас освобождала бы и возводила в шкалу духовных ценностей, как актуалисту хорошо известно, не существуют. Есть примеры учения, с помощью которых другой мог бы нас наставлять лишь при одном условии. Что эти примеры являются нашими примерами, а эти — учения. Свободное построение нашего духа в его бесконечном уединении. Когда другие больше уже не являются ни «а я» и требуется, разумеется, с нашей стороны. Чтобы они не были больше не «я», они тождественны полностью с «я», которое в этой компании не находит больше никаких ограничений для собственной экспансии в бесконечном мире, являющемся его миром. Любой значительный след Духотворца. снятие множественности, создание всеобщего согласия посредством форм духовности, которые растворяют в себе универсум вещей и лиц в единстве бессмертных, не поддающихся умножению форм. Педагогика, право, мораль обладают абсолютной непрозрачностью без этого принципа единства духа, который всегда, однако, мыслящая мысль и понятен только как таковой. Но пусть не вводит в заблуждение начальное стесненное состояние. Верно, что субъект не является таковым непосредственно, и с самого начала он видит себя зажатым в рамках узких границ, которые в своем развитии он должен постепенно преодолевать, все больше расширяя собственную область деятельности и восходя ко все более высоким формам универсальности и, стало быть, единства. Стесненное состояние существует лишь с точки зрения помысленного, отчего взрослый человек сравнивает себя и ребенка, а цивилизованный человек — себя и дикаря, и измеряет путь, и представляет его себе как постепенное расширение сферы деятельности субъекта. Но с точки зрения мышления опосредование, как известно, находится уже в любом ритме «я», даже в ребенке, даже в дикаре, везде, где трепещет этот дух, который наполняет нам сердца и заставляет нас понять в поры аффекта нежную душу ребенка и неистовую страсть человека, лесов, субъект — это опосредование. И он зависим по качеству это. Тот самый субъект, который являет свое великолепие в обширных следах всякого более высокого духа Творца, в единстве, являющемся бесконечным. Со всяким ограничением сталкиваются, когда его преодолевают. Всякого врага познают, когда его побеждают и усмиряют в обществе, которое является актуальностью валения, больше не наталкивающегося на ограничения. Учитель конца года уже не учитель первого дня школы или первого мгновения. Сначала оказывается познанным только последний, и поэтому только он и является понятым. Трудности человек никогда не выдвигал себе все вместе, и проблемы, если они поставлены, то есть когда они действительно предстают как такие-то проблемы, являются решенными. Таково актуальное опосредование. 10. Моральная жизнь и познание. Таким образом, я не понимаю, почему и как опыт навязывает нам проблему моральной жизни, отличную от проблемы познания, и мне не удается обнаружить того Бога, которого ищут, и который находится не в мире познания, а в нас как предпосылка нас самих, как воля не другого, но своя как совершенная жизнь, которая сообразуется с собственной мыслью и реализует ее в себе без остатка. Атрибут этого Бога я нахожу именно в «я», не доходя, между прочим, до аристотелевского идеала, который не может иметь уже смысла для актуалиста. Чистый акт, говорят, разрешает полностью антитезу, которая, напротив, мучает акт нашего бытия, всегда разделенного между собственной реальностью и собственной идеальностью, между тем, что делается, и тем, что мыслится как абсолютный разум. Против этого Бога имеется 24 века умозрения, от которого я не вижу, как можно было бы когда-то отказаться. Если бы Бог полностью разрешил антитезу, он не был бы духом. И мысли было однажды возможно понять его как чистый акт в этом смысле, потому что она противопоставила его себе и спроецировала его в том объекте, в котором. Мы сегодня глубоко это чувствуем. Нет жизни. И этот самый Бог — слишком ничтожная вещь для спиритуалиста, который обрел понятие истинного акта. Скажем так же и мы, что Бог полностью разрешает антитезу, но при условии, если мы одновременно говорим, что он ее не разрешает, так как последняя природа духа. Или мы так боимся, что этот Deus in nobis будет слишком удобен, как говорят нам некоторые критики, и, растворив идеал в реальном, уничтожит всякую побудительную причину прогресса, действия усилия по преодолению настоящего. Я не считаю, что актуалист может разделять подобный страх критиков и читателей, невнимательных к тому, что после того, как они сказали «да» принципу актуализма, они забывают о нем на первом же шагу и снова впадают в абстрактность помысленного, заменяя акт фактом, и поэтому хотят Бога вне акта. Находясь внутри акта, нет способа заменить его на факт, и в силу этого допустить возможность, которая, конечно же, была бы необходимостью иной нормы или меры, с которой можно было бы соизмерять сам акт. Сравнения, которые проводились, всегда абсурдны. Актуалистическая философия далека от того, чтобы сбиваться на оптимизм квиетиста, как кто-то воображает это. Философия вечных мук духа как самореализации. Замчан я. 1. Эти конечные замечания, следует сразу же сказать, имеют общедоступный характер. Тот, кто внимательно прочитал предыдущие страницы, даже если не знает других моих книг, и отдал себе отчет об основополагающих понятиях, которые на них были развернуты, и о вдохновляющем их духе, может не нуждаться в данных разъяснениях. Я был вынужден изложить их в письменной форме, потому что, будучи наслышан, как повторяются абсолютно необоснованные суждения о способе философствования, который постоянно выдвигается в этой книге, я должен был убедиться, что подобные суждения прокладывают себе путь среди людей, не имеющих привычки к изучению и к строгой рефлексии в этих труднодоступных материях, и поэтому довольствующихся удобными формулами и изменчивой модой, и легко успокаивающих свое сознание, убежденное, что оно уже поняло и не нуждается в других усилиях, чтобы быстро отделаться от философии, которая имеет странное стремление заставить изменить способы мышления и действия. Изменить. Легко сказать, но каждое изменение, когда оно касается общепринятых идей и норм поведения, привычных благодаря старой традиции, требует небезразличного усилия. И столь же прекрасно иметь возможность сказать самому себе, что без некоторого усилия, которого от нас требуют другие, нельзя обойтись и с пользой. По правде говоря, у меня нет привычки слишком прислушиваться к тому, что обо мне говорят, и читать касающиеся меня статьи или книги. Это недостаток. В нем я признаюсь, и часто я пытался исправиться. Но опыт заставил меня воочию убедиться, что во многих выступлениях и статьях недостает расположения духа и ума, абсолютно необходимого, чтобы бы понять то, что я уже сказал во многих книгах, которыми, мне кажется, я достаточно обременил, говоря вместе с Вико, сообщество образованных людей, и из которых, желая поставить вещи на место, я должен был бы все время повторять страницы за страницами. Не было ли более разумным, а также более экономичным иметь терпение и ждать, чтобы те немногие, которые могут понять, и каждый из которых предназначен судьбой заставить понять немногих других, поняли и уразумели самостоятельно то, что уже было сказано, я считаю, с достаточной ясностью. Таким образом, я кончил тем, что утвердился в убеждении. Даже относительно философских диспутов нужно позволить говорить вздоры глупости, а то и ложь, полагаясь на имманентную силу истины. Еле лучше. Мысли, которые всегда находят свои пути, и часто находят их там, где человек совершенно далек от того, чтобы искать их. Позволить говорить каждому на своем месте. Но поступая так, я должен был заметить одно неудобство, которому давался повод. Некоторые вздорные высказывания из абстрактных теоретических дискуссий переходят в жизнь, где всегда отражаются и находят отзвук всей идеи. И из суждения, брошенного там небрежно о мыслях, считавшихся в первое время литературным или школьным упражнением, выводились решающие оценки людей, вещей и фактов, которые для подавляющего большинства имеют реальность, более прочную, чем абстрактные школьные или литературные упражнения. С выводами и следствиями, не лишенными воздействия на ту конкретную и историческую социальную жизнь, которой все философы и не философы живо интересуются. И поэтому мне показалось, что я должен нарушить молчание и предложить людям, доброй воли которых. Я никогда не колеблюсь допускать большинство, некоторые замечания в самой осторожной и одновременно решительной форме, какая для меня возможна. Замечания, направленные на весьма скромную и, я бы сказал, пропедевтическую цель. Предостеречь тех, кто хотел бы по какой-то причине взяться за изучение этой формы идеализма, которая, по моему мнению, сегодня является единственно возможной формой философии, и произнести о ней какое-то суждение «ex infameta conscientiae v», я не строю себе иллюзий относительно действенности этих замечаний. Но если они и не смогут, вероятно, дать полного представления и глубокого осознания сущности актуализма, и представления и осознания, невозможных для того, кто над ними серьезно не поразмыслил и поэтому не изучил с симпатией и с сердечным влечением духа, то, надеюсь, смогут в какой-то мере быть полезными, чтобы поставить на вид, что некоторые расхожие интерпретации исповедуемого мною учения не принимаются мной, потому что не соответствуют тому, что я думаю. И если верно, и это защищалось мною также во многих случаях как основополагающий канон философской критики и истории философии, что никогда сам мыслитель не является лучшим истолкователем своей мысли, то все же неоспоримо, что всякое истолкование должно иметь свою основу в формулировках истолковываемой мысли, и что можно, по крайней мере, позволить каждому сформулировать свою мысль до того, как другие будут над ней трудиться со своими герменевтическими канонами. 2. Почему же актуальный идеализм? И я начну с главной характеристики моего идеализма. Почему он актуальный? Причина весьма проста и ясна. Идеализм, всякий идеализм понимает реальность как мысль. Но что такое эта мысль? Идеалист Платон, идеалист Беркли, идеалист Кант, идеалист Гегель и так далее. Но между идеализмом и идеализмом существует большая разница, потому что всякий раз мысль, в которой заставляют состоять реальность, понимается по-разному. Для меня мысль — это акт. Тогда некоторые остряки скажут. Но всё-кт. Даже еда, хождение и так далее. Возражение неотесанного человека, не знающего истории философии. Но против этого возражения имеет силу замечание, которое актуальный идеализм выдвигает против других, менее тривиальных и более пристойных и респектабельных возражений. И это замечание следующее. Согласно нашему идеализму, не только мысль — акт, но и акт — мысль. Сие. Значит, что эти два понятия совпадают, как можно видеть, лишь если понятие акта выходит не только за рамки обыденного представления, согласно которому акт — это также еда, хождение и тому подобное, но также и за рамки философских понятий духовного или божественного акта, как он понимается во многих системах. 3. Аристотелевские акты — акт идеализма. Например, тот, кто прибегает к аристотелевскому акту, чтобы понять акт актуализма, сбился с пути, и ему никогда не удастся дать себе отчет в том, что говорит актуалист. Аристотелевский акт — чистая форма, неподвижный двигатель, неподвижное того движения, которое, по Аристотелю, свойственно также мысли, познающей себя в опыте. Напротив, акт, о котором говорим мы сегодня, сама мысль об опыте, более того, чистый опыт, и отличается от всякого другого акта, который сделался объектом рассмотрения в прошлом, в силу того, что понимается как акт в акте, настоящий акт, а не как уже совершенный акт. И в самом деле следует учесть, что хотя и говорят обычно о прошлых, завершенных актах, предмете истории или метафизической спекуляции, направленной на реальность, идеально предшествующую мысли, в которой осуществляется данная спекуляция. Но эти акты относятся, в силу железной логической необходимости, которую никакое усилие мысли никогда не сможет нарушить, к имманентному и полностью неснимаемому акту, являющемуся как раз мысли, благодаря которому история прошлого реконструируется или предстает в своей структуре той, выявленной метафизической реальностью, существующей до самой мысли, которая себе ее представляет, и по мере того, как последняя себе ее представляет. И между историческими или метафизическими актами и этим актом существует значительное различие, которое уточняется, если сказать, что первые, собственно говоря, являются не актами, но фактами, хотя и вечными, а единственный акт, который существует на самом деле и не может не быть таковым. Последний, который действительно, по общему признанию, является актуальным. Но сказать «актуальный акт» значит использовать бесполезный плеоназм. Акт, не являющийся актуальным, все равно, что не светящий свет, не живущее живое. 4. Акт как мышление в акте. Очевидно, что акт, понимаемый таким образом, не может быть ничем иным, как мыслящий себя мыслью. Не книгой, которая была написана, но книгой, которая пишется. Не мыслью, которая уже была помыслена или является мыслимой, потому что определена в самой себе еще до того, как она была помыслена, но той мыслью, которая помыслена в этом мыслящем, то есть мыслью, объект которой совпадает с субъектом. И в самом деле, если бы он не совпадал, то она предсуществовала бы и не была бы поэтому актуальной, и не была бы мыслью, как и всякая прошлая мысль или мысль других и как таковая, доступная нашему пониманию как мысль, которая была равным образом помыслена, поскольку эта мысль не актуальна и в силу этого не наша мысль. Мы можем мыслить ее абстрактно, но если мы действительно хотим познать эту мысль как мысль, мы должны ее мыслить актуально. 5. Только мысль как акт свобода. Какой интерес этого уравнения актуального идеализма? Мысль-акт. Главный интерес мысли, то есть человека, или же не только философии, но и жизни, если хотят сделать различие между философией философов и той философией, каковой для всех людей является жизнь. Ибо известно, что философские проблемы — не изобретение философов, которые их углубляют, и таким образом заставляют всех более живо почувствовать стремление к необходимости, которое у всех есть, разрешить их. Все люди чувствуют потребность в действии, потому что их деятельность — их жизнь. И они что-то делают, действуют, даже если только мыслят в потаенных местах своего ума. Но чтобы что-то делать, они должны быть в состоянии верить, что являются субъектом своего действия. Чтобы мыслить, они не могут обойтись без суждения о том, что они мыслят, присутствуя в своей мысли и одобряя ее, то есть отличая ее от лжи, которую они и отвергают в том самом акте, где утверждают в качестве истинного истину, которую они мыслят. В любом случае, они должны считать, что именно они действуют или просто мыслят, то есть что они не действуют, влекомые механически слепой необходимостью, но являются творцами этой реальности, которая зачинается и основывается их действием. Одним словом, жизнь человека — это утверждение свободы, которую и в самом деле каждый человек стремится обрести. Либо с помощью мотыги, разбивая самые твердые комья, он старается превратить почву в податливое орудие по удовлетворению собственных потребностей. Либо посредством анализа, распутывая трудности какой-то умозрительной проблемы, которая докучливо нависает над его душой, ищет в ее решении освобождение собственного духа от трудностей этой проблемы, препятствующей его пониманию мира, в котором он должен жить. Поэтому люди не могут смириться с материализмом, поэтому они всегда стремятся дать прочное обоснование своей инстинктивной вере в собственные силы, как автономные силы, устроительницы мира, в которой каждый, согласно своей роли, может поместить самое надежное удостоверение собственной моральной и интеллектуальной, а также социальной и экономической ценности. Но сказать «свобода» значит как раз и сказать «начало новой реальности». Сначала ничего, а затем все. Дух свободен, если он способен творить. Каковым не может быть дух, который был бы обусловлен чем-то предсуществующим, будь то материя, природа, человечество или история, идеальный мир, Бог и даже он сам, но понимаемый наравне с другими существами, как реально предсуществующий, то есть отличный настолько, что мог бы существовать независимо от актуального духа, который оказался бы им обусловленным. И в самом деле ясно, что если я мыслю в настоящее время, то я пришел после чего-то, что есть то, что оно есть, и что оно не в состоянии осуществить мое изменение в силу самого факта, что оно существует без того, чтобы я вмешивался, дабы заставить его быть и заставить его быть тем, что оно есть. И в данном случае мое бытие и мое действие сможет быть лишь с учетом этого чего-то, отличного от меня. И я буду существовать и буду мыслить то, о чем-то нечто заставит меня быть или заставит меня мыслить. Итак. Или вычеркнуть человека с его претензией на то, что именно он действует, мыслит, проживает свою жизнь. Пусть даже для того, чтобы страдать от своего ничтожества, своего неизлечимого невежества и от своего природного и непреодолимого бессилия. Или же понять человека Йили. Лучше то, что делает человека человеком, ту мысль, благодаря которой он утверждается и является личностью, субъектом. Самосознанием как абсолютный инициатор. И мысль как акт начинает таким образом, как мы говорим, понимать его. Акт, который не имеет в качестве предпосылки ничего, поскольку все, что он берет в качестве предпосылки, он полагает сам мысль в ее осуществлении. 6. Скептическая интерпретация. В этом месте начинаются двусмысленности, подозрения и опасения. Что такое эта мысль в акте, которая не имеет вчера и не сможет иметь завтра? Должен ли мир сжиматься весь в мгновении без воспоминаний и надежд? Не иллюзия ли? Бесконечное множество событий, которые существуют позади и впереди, и это бессмертная природа, которая находится у нас по сторонам и напротив. Не иллюзия ли? Другие люди, с которыми мы разделяем радости и печали и живем единой жизнью, освободиться от которой. Значит, иссушить в сердце всякий источник человеческой духовности. Нет. Подобные интерпретации мысли акта основываются не на понятии мысли, свойственной актуальному идеализму, а на понятии, которые имеют о мысли те, кто даже и в глаза не видел этого идеализма. 7. Время, содержащееся в мысли-акте. Во-первых, мысль не имеет ни вчера, ни завтра, и не потому, что она их упраздняет, а потому, что содержит в себе Йили, лучше их производит. Она присутствует. Но не потому, что настоящее находится посередине между прошлым и будущим, а поскольку один и другой из этих моментов имеют сущностный центр отнесения в самом настоящем. Центр, абстрагируясь от которого, они и в самом деле легко могут превратиться одно в другое, коль скоро вчерашнее прошлое. Это позавчерашнее будущее, а завтрашнее буду. Это также и послезавтрашнее прошлое. Центр. Все время, смещающееся вместе с моментами, которые от него зависят до тех пор, пока он является помысленным или определенным абстрактно настоящим, то есть до тех пор, пока он не настоящая, а идея настоящего. Фиксируется же он и вместе с собой фиксирует, и определяет прошлое и будущее. Когда перестает быть идеей настоящего и является настоящим, то есть актуальностью мыслящей мысли. Но тогда это настоящее, не сегодня или текущий час. Оно и в самом деле — форма мыслящей мысли, лишенной того различия и множественности, которые присущи времени в его течении. Различие или множественность принадлежат вещам, которые мы причисляем к объекту, принадлежат самой мысли, поскольку она становится объектом мысли, но никогда не принадлежат мысли мыслящей. Бесасмортем. Различать мысль мыслящую и мысль помысленную значит оказаться в состоянии понять, почему люди всегда смутно приписывали бессмертие, то есть вечность мысли, акту Духа во всех его формах и определениях, и в силу этого говорили о вечной истине, то есть о науках, о вечной красоте, то есть об искусствах, и так далее, хотя всегда думали, что все отдельно взятые мысли возникают и исчезают, и что человеческое бренно, то, что гибнет, отлично от того, что остается. И в человеке есть бренная часть, в которую помимо того, что называют телом, можно включить также и то, что называют духом, поскольку последнее рассматривается эмпирически или исторически как непрерывное изменение и идей, следующих за идеями, и чувств, которые сменяются другими чувствами, и так далее. Но существует также бессмертная и вечная часть, в которой и посредством которой мы живем, поскольку наша жизнь оценивается и имеет цену. И она позволяет нам изредка вкушать божественную амброзию, без которой в нас угас бы всякий свет мысли. 9. Временное и вневременное настоящее. Итак, мы четко и твердо осознаем разницу, а кто не в состоянии сделать этого различия, Пусть откажется идти вперед и вернется к старым тягостным попыткам постичь непостижимое между настоящим, которое является временным или элементом времени, и настоящим, которое является вневременным или принципом времени, имея в виду, что первое наравне с прошлым и будущим само по себе является абстрактным и реальным, а второе, напротив, конкретная форма существующего и действительного. 10. Единство мыслящей мысли и множественность ее объектов. Во-вторых, настоящее, которое одно является реальным, так как содержит в себе прошлое и будущее, их дает место множеству всех вещей, которые развертываются во времени, а также множеству вещей, которые распределяются в пространстве и образуют то, что называется природой. И в этом множестве оно дает место другим людям, поскольку они вместе с нами многочисленны и в большей или меньшей степени различаются между собой и противостоят друг другу, хотя стремящиеся и нацеленные на формирование практически и теоретически одной и той же духовной жизни и все же более или менее далекие от цели, в которой они обретут свое единство. Духовный акт — абсолютное единство, но это свойственное акту единства не надлежит человеку или мысли как объекту этого акта. Мыслящая мысль. Непомысленная мысль. Множественность второго элемента становится возможной, поскольку всякая множественность является также и связью между ее элементами. И стало быть единством благодаря единству первого элемента, но она отличается от этого единства и противопоставляет себя ему. Итак, поскольку мыслящая мысль не упраздняет помысленное, не только не является иллюзией всякая множественность, которая бы противопоставляла себя точечному единству, мысли в акте, но и реальность этой мысли сама была бы абсурдной без той множественности, поскольку невозможно иметь мыслящую мысль, не имея одновременно помысленной мысли. 11. Универсальность мыслящего субъекта. Верно, что помысленное — продукт мышления, и что мышление в силу этого является изначальным принципом, из которого все проистекает и к которому все возвращается. Но это не означает, что я как особенный субъект являюсь принципом мира, который мне предшествовал, и мира, который будет после меня, а также мира, который меня окружает. Я особенный субъект, являюсь мышлением, актом мысли, поскольку я существую, то есть поскольку я субъект. Но как особенный я не являюсь ни субъектом, ни собой, ни актом мысли или мышлением. Потому что особенным я являюсь как часть того мира, который я мыслю, как элемент множественности, в которой также и я занимаю место. Если в себе обращаю внимание не на деятельность мысли в акте, но на ту реальность, для мышления которой эта деятельность мысли трудится и осуществляется. 12. Актуализм, не иллюзионизм и не абстрактный субъективизм. Таков один из пунктов, на которых важно задержать внимание тому, кто хочет дать себе отчет в сути речей актуалиста. А последний никогда не мечтал отдаться в руки иллюзионизма, и он весьма далек как от протагоровского субъективизма, являющегося субъективизмом без субъекта, так и от берклианского или шопенгауэровского идеализма, являющегося наивным идеализмом бессознательных реалистов. Актуалист все сводит к мысли, которая не является мыслью единичного человека, врожденного от женщины, предназначенного умереть. Отдельного члена общества, который есть quantite negligible, или что-то вроде того. Эта мысль не является моею, когда она не была бы и твоею, или не является твоею, когда она не была бы и моею. Не потому, что она общая и абстрактная мысль, которая находит в мышлении каждого свою конкретную и действительную индивидуальность, а напротив, потому что как таковая не моя, не твоя, она — единственная мысль, которая существует там, где не только воображают себе, что мыслят ее, но где ее действительно мыслят. Каждый ее мыслит в связи с той универсальной деятельностью, которая любой хорошо знает, находится в акте мышления. Хотя по размышлении ему, впрочем, нелегко затем в этом убедиться и в самом деле. Он никогда не сможет в этом убедиться, не отличая себя как мыслящего от того, которого он видит в себе в качестве одного из объектов собственной мысли. Одним словом, эта мысль есть мысль, еле универсальная, то есть единая и бесконечная мысль. Та божественная мысль, которая дает всем силу открывать рот, которая и вправду является самым мужественным актом, какой только способен совершить человек. И она дает силу всем, даже тем, которые открывают рот, дабы сказать, что они ничего не знают и ничего не могут. Тем не менее она является утверждением истины, которая для того, кто ее утверждает, является абсолютной истиной, то есть наделенной бесконечной ценностью. И обратите внимание на то, что эта мысль, называемая также духом или субъектом, или «я», или как угодно, не есть нечто, существующее уже в себе и для себя, независимо от множества мира объектов, в которых являет себя творческая мощь мыслящей деятельности. Такова излюбленная цель безжалостных критиков актуалистического субъективизма, которые обвиняют подобным образом идеализм в безумном стремлении поставить себя перед биномом субъект-объекты и упразднить второй элемент, чтобы затем упорно пытаться извлечь его из первого. Подобный субъективизм абсурден также и для актуалиста. 13. Дуальность и единство субъекта и объекта. Абсурден по одной причине, которая ускользает от вышеупомянутых строгих критиков. Потому что этот субъективизм начинался бы с допущения, как противоположного субъекту и поэтому невыводимого из него, того объекта, который в силу чего-то вроде фокусничества, он должен был бы заставить сначала исчезнуть, а затем вновь появиться. Актуалист хочет бинома субъект-объекты в их абсолютной оппозиции. Но чтобы эта оппозиция существовала и вправду, а не на словах, он хочет, помимо оппозиции, единства двух этих элементов. И в самом деле. Он заметил, что без единства они могли бы существовать на двух различных уровнях, и каждый сам по себе. И тот, и этот элементы, но лишенные всякой связи один с другим, освобожденные от того взаимного отвращения и негативности, которое их раздваивает и противопоставляет как положительный и отрицательный полюса одной и той же стрелки. И так бином, но с его необходимым и непреложным обоснованием в абсолютной монаде. Эта монада не в наличии, не существует до всякого ее проявления или начала деятельности, не является субстанцией то нечто, к чему обращаются антиидеалисты, чтобы метать против всех стрелы своей критики, своего пренебрежения, которое хочет быть смиренным сознанием бедной человеческой природы, а становится, напротив, высокомерной и самонадеянной уверенностью в суждении о ближнем. То одно, что, можно сказать, есть. Не принцип, а продукт этой мысли, являющийся актом, производящим определенное бытие отдельно взятых индивидов и всех вещей и их совокупности, в которой все собирается в своей неразрывной и неуничтожимой связи со своим принципом. 14. Трансцендентальный субъективизм. Итак, не иллюзионизм и не субъективизм, где под субъектом подразумевается субъект, являющийся одним из двух элементов, на которые поляризуется мысль, но истинный субъективизм, то есть утверждение имманентности субъективности, превосходящий всякий субъект и всякий объект опыта, трансцендентальной субъективности как условия и принципа всякой дуализации мысли в опыте. Истинный субъективизм — это трансцендентальный субъективизм. При сопоставлении с данной, более высокой субъективностью имеют право на существование как субъективизм, противопоставленный объективизму, так и последний, противопоставленный первому. И в самом деле, как один, так и другой абстрактно опираются только на один элемент синтеза, в котором глубинный субъект вечно дуализируется, и оба они делят пополам конкретную структуру, в которой, согласно идеалисту, реализуется мир. 15. Объективизм актуалиста. Своему противнику-объективисту, который упрекает его в субъективизме, актуалист поэтому ответит, что он не субъективист. Сторонник актуализма — больший объективист, чем его критик, потому что по последней довольствуется абстрактной объективностью и недостаточной и подвешенной в воздухе, поскольку она оторвана от элемента, которому по своей природе непреодолимо влечется и с которым неразрывно связана. Как бы там ни было, считать, что осудили актуалиста, признав его стиснутым в замкнутой области субъекта, стало быть отделенным от так называемой объективной реальности, внешней мысли, значит говорить совершенно неточные вещи, которых нет ни на небе, ни на земле, совершенно неточные в качестве дефиниции актуалистического учения, лишенные смысла из-за того, что предполагают касательно отношений фантастического объекта, на который ссылаются с не менее фантастическим субъектом отношений, критика которых осуществлялась столько раз, что теперь уже имеет почтенную бороду. Тот, кто не имел бы ничего иного возразить актуалисту, кроме старой побосенки о субъективизме, доказал бы, что он находится еще в самом начале истории философии. 16. Абене не я в натуралозме. Другой притворяется, что следовал до этого пункта за актуализмом и что был склонен попустительствовать этой мысли, которая является универсальным, бесконечным, творческим актом, творящим себя и иное в себе, но был склонен к этому при условии, что затем не возникнут из этого несообразности. Но вот он, по его мнению, наталкивается на серьезнейшие трудности, в силу которых идеалист, считавший, что постиг глубинное ядро духовности мира, должен якобы признать, что внезапно впал в самый безнадежный натурализм. И кто делает различие между натурализмом и материализмом? А кто и нет, кто-то не колеблется заклеймить актуализм, обвинив его в самой заразной материалистической чуме. Говорят, когда вы заключили все, природу и историю, Бога и человека, бытие и ценность, в акт мысли, вы в действительности в простом и однолинейном развитии акта уничтожили то различие, благодаря которому дух противопоставляет себя природе и возвышается над ней. Суждение над событием, сознание над фактом и сама неразличенная мысль становится необходимым, непосредственным процессом, который таков, каков есть. Так что должное совпадает с самим сущим. Право с фактом, и поэтому все является истинным, все справедливым, что равнозначно тому, чтобы сказать, что ничего нет справедливого и ничего истинного. Истина, не отличающаяся от заблуждения, низводится сама на уровень недоступной оценки. Свет истины столь полон и ослепителен, что никто ничего не видит. Это явный натурализм, а вовсе не абсолютный спиритуализм, как утверждают актуалисты. Стоит ли называть мыслью этот акт, который есть то, что он есть, который становится тем, что он есть в становлении своей природы? Спиритуализм всегда был вдохновляющей верой, которая презирает завершенные факты, восстает против свершенных вещей, чтобы стремиться к тому, чего нет. Но что должно быть? Здорово пессимистический, спиритуализм раздраженно и неудовлетворенно отворачивается от реальности, которая дана или дается, от естественного хода вещей. И со страстным желанием обращается к высшему миру, который тем больше ценен, чем больше привлекает, чем большего труда стоит его достичь. Это актуалистическая философия, бросающая все в непрестанный акт мысли, которое мысля не может не мыслить и не может не мыслить лучше, чем оно может быть. Панглоссовский оптимизм. Она — отдача человека на милость природе. Она подрезает жилы всякой способности к действию, гасит всякий пыл души, которая для того, чтобы жить, нуждается в измышлении своей лучшей реальности, стремится к усилиям, в которых осуществляется ее жизненный ритм, на фоне будущего, которое актуализм заставляет исчезнуть с глаз смертного, осужденного корпоре дим, замыкаясь и сосредотачиваясь на самом себе. Сколько раз звучали в моих ушах эти жестокие упреки, и сказать, что чаяния, из которых они берут начало, постоянный мотив всей моей философии, понятие, на котором я настаивал сам и действительно могу признать, фундаментальное устремление моей жизни. Но как было можно приписать мне столь явное и вопиющее противоречие между тем, что я будто бы хотел сделать, и тем, что я на самом деле совершил? Все философы, кто больше, кто меньше, впадают в противоречие. но не в столь же значительное и грубое противоречие. 17. Ошибочность обвинения, замена акта фактом. Так вот, нужно понять, констатировали ли на деле критики мнимый актуалистический натурализм, о котором они столь легкомысленно говорят, используя свой верный прием. И я считаю, что должно было бы стать для всех очевидным следующее. Дабы иметь возможность приписать акту ту натуралистическую ценность или смысл, который был указан, акт нужно понимать как факт, то есть как что-то, что мысль находит перед самой собой и поэтому отрицает, поднимаясь выше и подчиняя себе свой объект. Но одно дело — факт, а другое — акт. Если рассматривать акт как факт, то истинный акт уже не тот, который приписывается объекту мысли, а скорее новая мысль, мнимым актом которой оказывается объект. Поэтому вышеизложенная критика попадала в цель, когда была направлена против позитивизма, историзма и других подобных воззрений на человеческую или духовную реальность, которая, в силу этих воззрений, вся представала перед мыслью как предшествующая ей. И известно, что предшествующая мысль как таковой не может не представать перед мыслью необходимо детерминированным в целом и в отдельно взятых частях, результатом которых оно может показаться как цепь естественных феноменов и весь комплекс их же самих, по отношению к которым нет места оценочному суждению никакого рода. Но актуализм не является ни историзмом, ни позитивизмом именно потому, что он не допускает объекта мысли, который бы не был продуктом самой мысли, не допускает ничего предшествующего мысли и обращает внимание невнимательных и рассеянных на то, что, когда судят о мысли, отрицая ее, мысль в акте не та, о которой судят, а та, которая судит. Он обращает внимание, что всякая мысль — духовный акт вообще, понятие чувства, фантазия. Как ее ни назови, не познается, и о ней нельзя говорить извне, как делает тот, кто различает мысль и мысль. И более того, мысль избранных и нечестивых, одних справа, а других слева, забывая даже о Господе, по отношению к которому, разумеется, все же говорят о правом и о левом. Он обращает внимание на то, что инстинктивная интуиция, которую дух имеет о духе, не нуждаясь в идеалистических философиях, всегда внушала непреложную необходимость входить внутрь духовных ситуаций, которые хотят понять, то есть хотят познать такими, каковы они есть. Ту самую необходимость, которая заставляет нас открывать глаза, чтобы видеть цвета, и навострять уши, чтобы слышать звуки, ибо нельзя не видеть звуки, не слышать цвета. Было ли когда-нибудь возможно понять речь человека, не вникая в его душу, не становясь, насколько это можно, на его точку зрения, и таким образом не видя вещи его глазами? И почему то, что, как известно, должно делать время от времени, не чувствуют, однако, должными делать всегда? Абсолютно по той же самой причине, которая время от времени нам навязывается, чтобы понять мысль, в любом случае являющуюся все же имманентной деятельностью, которой хотят идти навстречу. Дело в том, что те самые открытые, очевидные и всем доступные вещи, которые мы видим, даже не глядя на них, стоит их теоретически обосновать и представить в законе, в который они входят, начинают ускользать во все стороны или не казаться больше таковыми, и их больше не видят или не признают. Но когда актуализм говорит, что мысль не то, что появляется извне, а то, что обнаруживается изнутри, он в действительности говорит что-то новое и спорное лишь для этих рассеянных, которым нельзя дать иного совета, нежели совет встряхнуться и стать внимательными. Это долг каждого порядочного человека. 18. Как отличить акт от факта? Лишь если смотреть на него изнутри, акт есть акт в своей наличности, в своем актуальном свершении, когда реально он пульсирует как бесконечная и абсолютная мысль и не является трансцендированным и поэтому ограниченным. Акт отличается от всех фактов и от материальной или нематериальной природы и от всех сформировавшихся вещей, поэтому тяжеловесных, противящихся свободе, подвижности, легкой и свежей живости того духовного избытка сил, который всем известен благодаря непосредственному имманентному опыту и который всем удается с таким трудом отчетливо познать и определить. И принадлежат ему как акту, который есть то, что лишь непосредственно познается конкретным и определенным образом все те черты, которые присущи жизни духа и противопоставляют ее природному ходу событий. Таким образом, «Semel emissum volet erva kibil verbum bem bem» — безвозвратное, свершившийся факт, а не факт в его свершении, не акт. То есть свобода имеет свое царство в настоящем, а не в прошлом. А настоящее есть акт, который актуализм энергично возвысил над фактом. Свобода. Вместе со свободой существует все богатство жизни духа, без свободы нет ничего. Однако актуализм утверждает, что он не только спасает свободу, но что для ее спасения нет иного пути мышления, кроме как его путь. Потому что едва предается забвению понятие мысли как акта, мысль начинает быть обусловленной необходимостью и поэтому лишенной своей свободы. То есть она уничтожается как мысль. 19. Iuxilia imaginations valia — понимание свободы. В Iuxilium imaginations индивида, потерпевшего фиаско в том, чтобы отличить мгновение акта, являющееся вневременным, от мгновения времени, которая является точкой среди ряда до точек и которая есть мгновение факта, без чего, несомненно, окажется затруднительным понять, каким образом можно было бы говорить о свободе в мгновенности мысли. Я позволю себе заметить, что мгновение для актуализма — это мысль, которая реконструирует божественную комедию. От строки «Земную жизнь», пройдя до половины, до строки «Любовь», что движет солнце и светило. На протяжении всех 100 песней, подобно тому, как мгновенным является всякий духовный акт, который, даже развертываясь во времени, то есть будучи рассмотренным извне в течение многих дней или месяцев, или даже лет, имеет свое единство. Так что различные части, которые в нем можно все же всегда с внешней и необходимой точки зрения выделить и отделить, упрочивают каждое собственное значение, или, по крайней мере, ту интонацию, которая находит отзвук во всем жизненном круге сложного произведения и заставляет признать в каждом слове, в каждой ноте одну и ту же душу. Этим сложным произведением, когда затем углубляется поиск, не является ни божественная комедия, ни лютеровская реформа, не наполеоновская империя, но в конечном счете история, то есть универсальная реальность в ее духовной актуальности. И ощущая могучее дыхание произведения, которое есть один единственный акт, сверхчувственный лишь в то мгновение без времени, которое присуще всякому ритму духовной жизни, невозможно не разглядеть, как дух получает способ действовать свободно, выбирая всегда между тем, что имеет ценность, и тем, что ее не имеет. Между собой и своей противоположностью, обретая таким образом, медленно, постепенно, с трудом, самого себя. Но тот, кто по рассмотрении столь полного единства, как единство акта, творящего божественную комедию, или другое, более объемное создание духа, вернулся бы к рассмотрению фундаментального и имманентного единства, к которому сводится и должно сводиться всякое другое единство, единство акта, благодаря которому я, полагает себя в своей абсолютной простоте, не должен упустить следующего. Даже в мгновенности этого акта существует прогресс, существует духовная жизнь в форме, которая сущностна для этой жизни, то есть в форме противопоставления себя другому, отрицающему себя, чтобы самоутвердиться. Существует процесс, в котором мыслящее мыслит, реализует само себя, лишь если противопоставляет себя самому себе, само себя как мысль, которая есть опосредование. И поэтому я, дух самому себе как бытию, непосредственности природному существу, противоположности я или духа внутри самого духа. Говорение — это уже трод, усилие того, кто говорит. Тот, кто, если бы он не совершал это усилие и оставался немым, абсолютно немым, как камень, не отличался бы от природы. Был бы сам природой, той природой, которую он уничтожает в себе посредством акта, принадлежащего, естественно, той самой природе акта, с помощью которой он побеждает и подчиняет своей норме жизни все страсти и устанавливает таким образом всю наиболее неоспоримую и светлую власть свободы, которую от человека как такового можно было бы требовать. Свобода, помимо единства, требует различия. Но единство духовного акта содержит в себе различие, осуществляется через различие. Актуализм никогда не говорил об абстрактном, простом и неразличенном единстве. Различия, которые он отрицал. Эмпирические различия, претендовавшие на философскую значимость, различия, которые являются взаимотрансцендентными и поэтому оставляют всегда что-то внешнее духовному акту, хотя и постулируется во всех различий произвольно обобщенное единство, которое начинает быть чем-то вроде их общего абстрактного знаменателя. Напротив, различие внутри единства — это жизнь и реальность самого единства. 20. Позитивизм, историзм, опыт. Коль скоро подвергнуто отрицанию и показано лишенным основания обвинения в натурализме, то вместе с ним рушатся сходные обвинения в позитивизме, историзме и им подобные. Все вдохновленные одной и той же ошибочной позицией, из-за которой пытаются определить духовный акт извне. И поэтому смешивают чистый опыт, о котором говорит актуалист, с опытом позитивистов, которые в сущности рассматривали его как факт и в силу этого. Должны были оказаться вовлеченными в то, чтобы объяснять его так, как объясняют все факты, механистически, тогда как опыт актуалиста — это его опыта, акт. По-кантовски можно сказать, ставя с ног на голову позицию самого Канта в понятии опыта, придерживавшегося того же самого эмпиризма, из которого позже вышел позитивизм, что опыт актуалиста — форма познания, чистая трансцендентальная деятельность, а опыт позитивиста, напротив, материя. 21. История историзма и история актуализма. Таким образом, историзм, не видящий ничего иного, кроме фактов, в правовой области противостоит естественному праву, сводя всякое право к историческому образованию, которое не соотносится с целями, и в силу этого не реализует ценности, но следует за обстоятельствами и условиями, определяющими его развитие. Этот историзм, который оправдывает все потому, что все, хорошее оно или плохое, имеет свою историческую причину, и если оно произошло, то не могло не произойти этот историзм. Прямая антитеза актуализму, который в понятии акта указывает на решительную критику самого понятия факта, основы исторической интуиции. Безусловно, история, рассматриваемая извне в своих деталях и в целом, вся одноцветная, нехорошая, потому что она не хорошая, не плохая, а такая, как есть, по отношению к ней, так же, как и по отношению к природе, правила мудреца всегда будут спинозовскими. Попридера, поплюджера, неквидетестейсет, интеллиджер эве. Но история для того, кто в ней хочет понять хоть малость, безусловно, не та, которую можно понять извне. И поэтому сегодня мы убеждены, что история — не вещественная история, которая действительно пишется и в которой находится. Не история прошлого, но современная история — то есть история как раз того настоящего, которое осуществляется посредством историографии. Переделывайте историю, и внутри вы найдете беспрерывный импульс духа, различителя добра и зла и творца первого как перечеркивание второго. 1 сантиметр выше, глава 6. Страница 274-276. 2 сантиметра работу «Историзм и историзм», перепечатанную здесь в приложении. 22. Обвинение в мистицизме. Вместе с обвинением в натурализме нога в ногу идет другое обвинение, на первый взгляд противоположное — обвинение в мистицизме. Они имеют один и тот же исток — подозрение в неразличенной и неразличимой непосредственности акта. Подозрение, на которое достаточно указать, чтобы ответить также и на это обвинение, на то, что это обвинение содержит в себе негативного. Ибо я не борюсь с мистицизмом из-за его требования единства, и если кто-то, по причине моего поиска и непрерывного утверждения единства, захочет определить меня мистиком, я приму это определение и буду дорожить им, напоминая, какую великую силу человеческий дух имел во все времена и под любым небом, будучи извлечен из мистицизма, как абсолютная достоверность, влитая в человеческую душу, чтобы обладать в себе самой силой сил, жизнью всякой жизни, началом всех чудес, благодаря которым обогащается и возвышается постепенно жизнь. Но если под мистицизмом хотят понимать чистый мистицизм, который в единстве топит всякое различие, то понятие акта находится в явном противоречии с этим характером всякой простой и наивной мистической интуиции, и не существует возможности смешения двух позиций. Разве что захотят как раз осуществить это смешение. Если в пику мистицизму строгого и недифференцированного единства, то, что хотят спасти, пестрое и неистощимое богатство исторических детерминаций. Да увидит тот, кто следовал за мной до сих пор, можно ли для такой цели сделать больше, чем актуальный идеализм, который единство актуалистически понимаемого реального осуществляет в истории. Дело в том, что критики хотят уже не множественности, но хаотичного и смутного множества при отсутствии рефлексии, множества, освобожденного от единства, разнузданного и отданного в руки произвольного и случайного понимания фрагментарного познания, тогда как актуалист пусть и хочет единства. Но, в отличие от мистика, он хочет его как единство множественности и поэтому хочет множественности с большей серьезностью, чем те, кто обвиняют его в замыкании в скорлупе единства. Такова истина, как может видеть каждый, кто в состоянии непредвзято и внимательно исследовать основные моменты этого спора. 23. Об Энее в ответ обвинение, которое кажется находящимся в противоречии с обвинением в мнимом актуалисти ческом мистицизме. Это сегодня, быть может, самое настойчивое и порождающее наиболее неистовое возмущение против нашего идеализма обвинения в атеизме, открытое или скрытое. Скрытые обвинения философ мог бы и не учитывать, если бы они не сходились с открытыми, поскольку они указывают на меньшую ясность идей или на меньшую искренность характера. Сегодня есть многие, кто, если присмотреться, будто бы попытается сблизиться с актуализмом, как с единственной верой, действительно способный освободить ум от аргументов и обольщений расхожего материализма, столь благоприятствующего духу научного исследования и той природной лености, которая лежит в основе всех умов, направленных на особенное и на злободневное практической жизни, и уже готовы отдаться в руки этому искушению, которое отвечает глубоким моральным потребностям нашего времени в полностью ориентированного на реальность, сообразную с устремлениями духа. Они пугаются, останавливаются и идут на попятную, убежденные, что этот идеализм со своей теорией абсолютной имманентности, со своим совершенным отождествлением истины с фактом, с растворением всякой субстанциональности в становлении акта и с отрицанием всякой формы бытия, которая не является результатом всегда инфьери этого акта, оказывается подлинным атеизмом и безжалостной войной против всякой религиозной концепции жизни. Какой-то остряк повторял у меня за спиной по поводу религиозного образования, требуемого мною в школах, что я очень почитаю религию, но верю ли я в нее? Этот остряк по-своему выразил на языке, свойственном рационализму XVIII века, достаточно распространенное мнение, которое я должен признать пагубным не для меня и еще меньше, для идеализма, но для того, кто нуждается в идеализме, чтобы открыть себе глаза, однако упорствует, держа их плотно закрытыми. 24. Трансцендент Росты и Деолозем. Кто говорит «религия», говорит «трансцендентность» и «дуализм». А кто говорит «актуальный идеализм», напротив, говорит «имманентность» и «единство». Это совершенно ясно и точно. По крайней мере, так кажется, и этой видимостью довольствуются те, кто не идет дальше, чтобы искать, существует ли между этой трансцендентностью и этим единством отношения, которые могли бы сделать вопрос гораздо менее ясным, чем это однажды показалось. 25. Деолозм и единство. Начнем с единства или с дуализма? Взаимоисключают ли друг друга эти термины, как это утверждают? Между тем, христианство со своей догмой о человеке, Боге, говорит, что не исключено и что вполне можно мыслить, чтобы человек и Бог были парой и одновременно чем-то единым. Тайна. Ничуть. Тайна должна была существовать до тех пор, пока все то, что мыслят, было подведено под категорию бытия или субстанции. И тайной как раз и был дух, отчего это единство двоих уже интуитивно схватывалось как то, что должно быть постигнуто с помощью ума. И все силы идеализма всегда были направлены на это понятие духа, которое должно было освободиться от категории субстанции, а затем и от еще более абстрактной категории бытия. Сегодня актуализм. Это уж не знаю, последняя или одна из последних доктрин, направленных на то, чтобы сделать возможным понятие духа, благодаря которому не было бы больше тайны, противоречащей представлению об универсуме, вбитому как-то в голову человека, с понятия духа, который есть один и двое. Каков он на самом деле как акт, то есть полагание себя. Отец и сын, которые суть один, единый дух. Стало быть, это альтернатива одного и двух. По крайней мере, для христиан не годится для того, чтобы загонять актуалистов в ряды атеистов. 26. Трансцендент Росты и Эмманен Носа. Трансцендентность. Здесь также надо быть осторожнее. Есть трансцендентность и трансцендентность. Есть трансцендентность, которая уничтожает или отрицает всякое отношение между опытом и в трансцендентным и включает в себя тот дуализм, который христианство, религия духа, преодолело окончательно. Абсурдный дуализм, потому что две вещи, лишенные между собой отношения, суть вещь и вещь, и немыслимы вместе ни на каком основании и ни при каких условиях, то есть они. Всегда одна единственная вещь, а не две. И существует трансцендентность, которая требует отношения, но хочет, чтобы эти два элемента были реально двумя, то есть чтобы они не были один продуктом другого. Критики актуализма пинают его на этой почве с торжествующим видом и с громкими криками веры в непременную победу. Они говорят: то, что мыслит тот житель Калифорнии, которого вы никогда не знали и о котором вы не имели никакой информации, помысленно независимо от вашей воли. Или вы хотите включить его в вашу мысль и сделать продуктом последней, потому что он также со всей своей Калифорнией помещен в пространство, которое является формой, в которую вы облекаете любой объект вашей мысли. А еще они говорят: вы допускаете Бога, но ваш Бог, не человеческий ли, идеальный Бог, произведенный игрой вашего интеллекта, который мысля, делает себя объектом для самого себя и в этой своей диалектической субъективности в конечном счете оказывается перед лицом абсолютной противоположности, несводимой как таковая, к самой себе, и стало быть наделенной теми чертами трансцендентного абсолюта, который является Богом для природы, а также для человека. Вопросы, которые должны быть весьма затруднительны, но которые я слышу джи давних пор и которые, скажу чистосердечно, никогда меня не беспокоили. Мое легкомыслие. Признаюсь, мне не удается убедить себя в том, что критики считали меня все настолько легкомысленным, чтобы не побеспокоить столь радикальными критическими замечаниями, дабы я не имел возможности уклониться от них. И что тогда? Пожалуй, здесь также могут быть уместными некоторые замечания. Прежде всего, должен ли я приняться за то, чтобы узнать секреты этого славного человека из Калифорнии? Или, напротив, устранить из лона своей мысли всю его Калифорнию? Я никогда не имел этих намерений, никогда не подписывал, не глядя векселя, даже в моменты рассеянности, которых, я хорошо знаю, у меня не было.
Как?
Но не я ли всегда говорил, что акт как таковой и, стало быть, мою мысль как мыслящую, не следует смешивать с моей конкретной эмпирической личностью, элементом той множественности, в которой существуют различные регионы Земли, а значит и Калифорния, которая находится не в Европе, и еще меньше в Италии, и еще меньше в Риме, и еще меньше в определенном квартале Рима, или лучше в доме, котором я живу и который мною достаточно познан. Не я ли всегда говорил, что не в том месте, в котором находятся познания, и которым они должны быть ограничены в следовании друг за другом, и определены во времени, и доступны приращению? Сначала менее, а затем более пространно и не в том месте следует искать мысль, которую нельзя представить во временной истории, потому что она вечна. Не я ли всегда говорил, что, когда говорят об ограниченной мысли, подобной той, которую имею я, поскольку не знаю секреты жителей Калифорнии и, более того, людей всего мира, следует отметить, что не она мысль для актуализма, а как раз другая, посредством которой первая определяется как ограниченная и которая сама абсолютно никогда не сможет быть названа ограниченной. Поговорим лучше о Боге. Тот, кто говорит, что мой Бог — это фантом диалектики противоположностей моей мысли, совершает две ошибки, одну грубее другой. Первая — та же, что и друзей из Калифорнии, ибо моя мысль, являющаяся диалектической, не особенная мысль. Она не только не является мыслью актуалиста НН, но также и мыслью человека, как человека природы, как он предстает перед нами в природе и вид среди других видов животных. Хотя и превосходящий все другие, обусловленный, стиснутый в определенных границах пространства и времени, смертный, одним словом, в любом аспекте конечный и несовершенный. Каждый добрый христианин, которого с первых лет жизни побуждают искать Бога в своей груди, то есть именно в своей мысли, как вдохновителя и управителя всякой его проворной мыслью и всяким его благородным волением, не станет удивляться такому различию между заблудшим и смертным человеком, который таков, как его видят и божественным и вечным человеком которого, но который внутри поддерживает его и все существа. Вторая. Сказать, что субъективная и поэтому и реальная реальность, которую доказывает идеалист, произведена деятельностью субъекта, значит предположить, что эта реальность является внесубъектной, и поэтому совершить предвосхищение основания. Потому что тот критерий реальности, который принимается, дабы спасти субъективную реальность, может иметь силу, лишь если не прав идеалист, доказывающий тщетность всякого усилия допустить вместе с мыслью, стало быть, приписывая мысли ценность реальность, существующую до мысли, которая, будучи ограниченной ею, была бы поэтому лишена всякой ценности. Идеалист может говорить отныне, что он добился победы, ибо попытки сопротивления становятся все более слабыми и робкими в своем тезисе. Когда говорят об объективной реальности, подразумевают, что говорят об объективности, соотносительной с субъектом. И даже если пытаются выйти за пределы объекта и постулируют внесубъектную реальность, подобный постулат также является постулатом субъекта и не может не вести ни к чему, что было бы вне его. Кантовский ноумен — объект, созданный посредством категории отрицания. Значит, реальность следует искать по ту сторону, а не по эту. Иначе говоря, приходит конец собаке Эзопа, которая предпочитает куску мяса, который у нее в пасти, другой, больший кусок, который она видит на глади воды. И если утверждают, что мясо в воде является истинным, что же пусть докажут, но пусть не говорят собаке, чтобы она питалась другим, потому что, поступая так, она умрет от голода. Но чтобы успокоить испуганные души, надо настаивать на глубокой пропасти, разделяющей субъект, который хочет видеть себя божественным и творящим и поэтому считает себя творцом всерьез. Творцом не пустых образов, неких уловок, но устойчивых реалий или просто той реальности, в которой мы сюмюс эт вивимюс веро, и другой маленький субъект, которому всегда не доверяли и справедливо. Чтобы обратить внимание на это крайне существенное различие, мы использовали для написания первого заглавную букву. Не возымело силы также и это замечание. Принялись смеяться над этой заглавной буквой. Истина в том. И я говорю это, положа руку на сердце, что данные люди, которые так горячатся, чтобы упрекнуть меня в атеизме, имеют весьма убогое религиозное чувство и не ищут на самом деле того, что, как они говорят, им так здорово. Не чувствуют его, не признают его, когда оно предстает перед ними в непривычных формах, требующих значительной концентрации духа и заострения внутреннего зрения. Один еще приходят на ум слова бедного Спиноза. «Эт прох далол рейса джем первенит ютки эпперте фетенчур, сей дей идим нан хебера, эт деюм неси пер рейс криейтс кварюм каюсас игнерент когнассера». Нан и рюбескант философос из заисмей кусерве, Спиноуса би, трект, зеол, пол, вапре, ая 1882. Ай, страница 392. Этот Бог, который есть Отец и Сын, и поэтому Дух, трансцендентен или имманентен. Теперь я считаю ответ легок. И не хочу быть педантом. Этой трансцендентности, как говорю о трансцендентности, которая дорога каждому искренне религиозному человеку столько, сколько ему нужно. Это значит, что было бы ошибочным по-философски говорить об имманентности. 27. Актуалозем и христианство. Я хочу добавить на этот раз два слова в ответ тем, кто меня спрашивает. Вы христианин. А не являетесь ли вы большей частью пантеистом? Пантеистом нет. Если не является пантеизмом само христианство. Пантеизм отрицает различие, а я его не отрицаю. Пантеизм — это натурализм, а актуализм хочет быть полным отрицанием натурализма. Христианин. Но если под христианством должно понимать религию человечности, Бога или божественного спасения человека посредством духа как деятельности, преодолевающей и отрицающей природу, а непонимаемой как выведенная из природы, я имею дерзкую самонадеянность, которая заставляет критиков поднимать от удивления брови. Но признаюсь, поскольку здесь я поставил своей целью говорить с той же самой прямотой, с как и я говорю с самим собой, что нельзя сегодня быть до мозга костей христианами с душой, свободной от трудностей, которые при спиритуалистической концепции постоянно возникали в лоне философской рефлексии и которые последняя постепенно устраняла, не переходя быстро на путь, открытый актуализмом. И что поэтому тем, кто ожидает меня на достойном пути, я должен пожелать и от всего сердца желаю поспешить присоединиться ко мне на этом пути там, куда я дошел. Именно так. 1 сантиметр выше, а также мою недавнюю лекцию «Моя религия» в Ламия Религиоуни. Фэнс. Сенсони, 1943, с дополнением, которое находится в Journal Critica. 1943. Страница 210. Приложение. Историзм и историзм. Есть два способа понимать историзм, потому что существует два способа понимания истории. Два различных и, более того, противоположных способа. И самый известный способ, тот, который легче подвергается критике и вызывает больше возмущений, которые не все являются неоправданными. И поскольку с этим способом смешивают другой, термин «историзм» становится чем-то вроде красной тряпки, заставляющей вставать на дыбы при одном своем появлении поборников ценностей духа и делающий их яростными и несговорчивыми. Этот, более известный, способ в Италии блестяще защищал очень ясный, проницательный и привлекательный писатель, который распространил его повсеместно как вывод наиболее разработанной философии духа. Это и в самом деле была философия, берущая начало из тонкого чувства жизни духа и им поддерживаемая. Но из-за недостатка порыва и спекулятивного мужества она всегда оставалась на почве интеллектуалистической научной ментальности, блуждала в бесплодном отвращении и отказе от всякой метафизической проблемы, порицаемой как анахронический остаток теологизиру ющей философии иных времен. Как если бы и вправду была возможна философия, достойная этого имени, которая бы не говорила о божественном, и сводилась к догматическому описанию псевдодуховных тем, ни в одной из которых дух никогда не мог воспарить, поскольку ему были подрезаны крылья рамками, коими он был искусственно ограничен. Философия духа во многих частностях, удачно схваченных и мастерски освещенных. Но в своей целостности и в своем едином значении философия антидуховная и не способная дойти до понятия духа. Одним словом, философия, с учетом современного понимания философии, не являющаяся философией. И в самом деле, эта философия примыкает к учению, врожденному из весьма различных спекулятивных мотивов, о тождестве истории и философии. И она примыкает к нему главным образом из-за своей антиметафизической и узкосциентистской направленности, из-за своего последовательного стремления к имманентистской концепции, отрицающей всякую реальность, которая бы не определялась и не растворялась в реальности опыта, являющегося исторической реальностью. Все история. И как для Парменида, если все бытие, то как бытие следует понимать и саму мысль. Точно так же в такой концепции и философия есть или история в ее развитии, или ничто. Отсюда удивительное следствие, что у нас все же должна быть философия, и, более того, двойная философия. Апартиенти и апартей пауст ДВ. Философия, которая, теоретически основывая категории духа, давала бы ключ, чтобы открыть в историографии все двери истории и позволила бы ее невещественную реконструкцию. Нечто вроде исторической методологии, как она и была названа. И другая философия, которая, получив результаты этой реконструкции, выводила бы из сознания реальности в ее исторической и современной определенности неизбежные следствия историзма и запечатлевала бы итоговую истину, что все есть история. Пролог и эпилог, которые не являются драмой самой исторической реальности и поэтому остаются вне реальности, ничто, тень, которую самосознание наводит само на себя. Тень, которая ослабляет живой свет, свойственный самой реальности, но непонятный без интеллектуалистической предпосылки, противопоставляющий бытие мысли и поэтому лишающий последнюю всякой ценности, обрекая ее на догматизм, который является отрицанием философии и в силу этого мысли. Еще более удивительным было другое следствие. Данная философия, тьма, которой окутывается историческая реальность, затемняет также и эту реальность, умерщвляет ее и уничтожает. И в самом деле, если пролог и эпилог — суть ничто, потому что находятся вне реальности, не может не быть ничем, я хочу сказать, ничем обоснованным, критически помысленным и мыслимым, сама реальность, чье существование, если бы оно не было утверждено догматически, должно было бы выводить свои основания из методологии или регрессивным путем из доктрины историзма. А это значит, что массивная громада конструкции должна была бы опираться на просто нарисованные основы. Ничто философии не может не повлечь за собой и ничтожность истории, поскольку не история может основывать философию, а философия может быть основой истории. И если прогибается первая, прогнется и последняя. Абсолютный нигилизм — это исторической концепции реального, являющейся нигилизмом всякой интеллектуалистической концепции. Берет начало как раз из позиции, в которой находится мысль по отношению к истории, то есть по отношению к реальности. Исходит не из мысли, чтобы вывести ее абсолютность и диалектичность. Исходит из реальности, противопоставленной или предпосланной мысли, провозглашают эту реальность абсолютной и нетрансцендируемой, констатируют ее диалектичность и, стало быть, конструируют ее понятие в мысли как ментальной схеме ее внутренней сущности. Мысль в этой позиции не доказывает и не может доказать, что она могла бы сделать, если бы исходила из себя абсолютность и диалектичность реального. Эти атрибуты не могут быть доказаны, потому что они взяты в качестве предпосылки, как взято в качестве предпосылки реальное, сущность которого они выражают и реализуют. В этой догматической, потому что реалистической позиции история логически является предшествующей мысли, хронологическим прошлым и идеальным прошлым. Так что, несмотря на усилия, которые осуществляются, чтобы представить историю мертвых сезонов в живом и актуальном историографии, и поэтому сделать из всякой истории, близкой или далекой современную историю, остается всегда зияющая бездна между историей как фактом, свершенным фактом, и современной. И инфьери, историографией. Факт не растворяется в акте, и человек всегда чувствует, как закрывается дверь за спиной, а за этой дверью яма, пропасть Эремибилис Андегве. Это неустранимая оппозиция или различие между актом и фактом, между актуальностью настоящего, такового по определению и поэтому вечного, и безвозвратного прошлого как свершившегося и исчерпавшего себя процесса, влечет за собой то, что являющееся актом не является фактом. Первый свободен, второй. Необходим. Первый. Ценность, второй механизм. Если бросить взгляд на пройденный путь, который остался за спиной, факты составляют массу и фиксируются в своем неизменном бытии. Они. То, что есть думать, что они могли бы быть иными, чем они были и чем являются, абсурдная праздность. Нечастная. Ни целое предшествующей истории нельзя очертить иначе, как в форме, в которой оно застыло и находится перед мыслью, управляемая Йили скорее. Предопределенная имманентной каузальностью, которая составляет одно целое с самим ее бытием. Рациональность истории, понимаемая как предшествующая мысль, и есть рациональность природы, которую объясняют, но не судят. Рациональность, которую ясно увидел и определил Спиноза. Ни добро, ни зло, ни истина, ни заблуждение. Та же самая механистичность, заметьте, свойственна и будущему, которое понимается по мерке прошлого. И в отношении с последним оказывается каким-то образом предсказуемым, потому что оно предопределено, то есть определено. Достаточно подумать о неразрешимой антиномии божественной донауки и человеческой свободы. Предсказанное или как-то помысленное будущее, помысленное как любое возможное будущее, логически является прошлым по отношению к мысли, которая представляет его себе в необходимой системе логики. И поэтому также в будущем, которое находится в одном и том же ряду с прошлым и в силу этого, с настоящим, как средним членом между прошлым и будущим, нет места свободе. И стало быть, ценности и материи суждения. 1 сантиметр — общая теория духа. Глава 12. Настоящее духа, являющееся, скажем так, местопребыванием свободы. Не настоящее, которое находится между и будущим на неопределенной линии времени. Это другое настоящее, которое никогда не кончается и никогда не может быть чем-то иным, чем настоящим. Вневременным, вечным настоящим, являющимся самой мыслью, которая далекая от того, чтобы следовать в своей конкретной актуальности за прошлым и предшествовать будущему. Содержит в себе и объясняет прошлое, настоящее и будущее, формируя эту одновременность или соприсутствие всех моментов времени, вне которого ни один момент не был бы положен в своей относительности, и все время исчезало бы. Итак, история этого первого историзма, история во времени или временная история, главным образом прошлое, ставшая чуждой тому, кто ее мыслит, даже если она — его личная история. Внешняя история, на которую поэтому смотрят извне. Драма, являющаяся зрелищем, которое находится перед глазами, но не трогает душу и не вовлекает зрителя в свой круг, в свою борьбу, в свою жизнь. Не превращает его из зрителя в актера и, более того, в главного героя. Это драма, которая может иметь, очерченная так, как она есть, и замкнутая в себе. Пролог и эпилог, где зритель отрывается все больше от драмы и смотрит на нее в перспективе своего света. Историзм этой истории, безутешное созерцание пустыни или, если угодно, мира живых, которые имеют лишь обманчивую видимость жизни и, напротив, все являются статуями или роботами, в которых не теплится дыхание сознания, являющегося не инертным отражением, а энергичным и мощным самоутверждением. Это бессознательный натурализм или материализм, который всегда говорит об истории, о духе, о свободе, но делает все, чтобы свобода, а значит, дух и история была совершенно истреблена. Счастье, что последний является не единственным историзмом, о котором можно говорить. И в самом деле, истинная история — не та внешняя история, кому ленивый историзм подмигивает со своего удобного кресла зрителя, который весь день трудился, а когда наступил вечер, пришел в театр и хочет предаться развлечениям. Если бы реальная история, которая интересна и которой мы всегда интересуемся, была таковой, мы не могли бы не только заинтересоваться ею, вода, прошедшая через мельницу, больше не мелет, но даже о ней говорить. И как бы мы говорили или мыслили о чем-то, что не вызывало бы в нас никакого интереса. Напротив, единственная история, о которой говорят, та, которую каким-то образом познают, то есть она в нашей мысли, часть ее и одно целое с ней в ее развитии. Хотя и отнесенная нами к той или иной части времени, но в системе времени, которая само и есть форма мысли. Следовательно, такая история предполагает, во что бы воображение не заставляло нас верить, в подменяя наше «я» его воображением, мысль, то есть «я». И она познается, как все познается в мысли, поскольку осуществляется в том процессе самоформирования, которое есть «я» и здесь «verum factum», свершенный во времени тем, кто действует вне времени, в истории, которая «эпартия обджоктой», является временной, но эпартией субджектай вечной, в живом процессе своего порождения, который является познанием как действие и наоборот. Только здесь становится понятной диалектика, являющаяся не невыносимым противоречием и небрежным смешением, но тем тождеством противоположностей — бытия и небытия, которое есть мышление или созревание какой-то определенной формы духовной жизни. Здесь же предстает и проявляется смысл той трансцендентности, которую вульгарный историзм перечеркивает как слово, лишенное смысла, в то время как человеческое сознание, несмотря на все отрицание и насмешки имманентиста, продолжает ее требовать в качестве необходимой коррективы историзма, наподобие душеспасительной летописи, ибо душа в жестко-имманентистском мире чувствует себя как бы задыхающейся и лишенный своего порыва к идеалу. Потому что если история, уже не замкнутая и прикованная к прошлому история, не масса непосредственных и поэтому абсолютно нетрансцендируемых фактов, но история, открытая и актуальная в своем фьере, как фьере самого духа, являющегося отрицанием всякой непосредственности, тогда эта реальность духа может пониматься лишь как имманентная неудовлетворенность собой, нетерпимость к непосредственности, которая ограничивается бытие и может быть лишь таким, каково оно есть. Это необходимость и осознание необходимости преодолеть существующее и возвыситься от него к идеалу. Вот почему реальное существует лишь вместе с чувством собственной ограниченности и недостаточности. И более того, является ничем иным, как этим чувством, оказывающимся уже преодолением этой самой ограниченности и утверждением бесконечного, которое побеждает ограничение. Это желание, стремление, усилие выходить за пределы себя, подниматься все выше, не быть, но хотеть быть. И поэтому уже не существовать, но рождаться, потому что еще не существуешь. И истинная реальность, превосходящая непосредственную реальность, которая совершенно не удовлетворяет, поскольку она недостаточна, если посмотреть на нее, как она предстает. То есть как высота, которую должно достичь, является тем самым трансцендентной. Это не оставление имманентистского учения, а более точное истолкование последнего как учения не о механической природе, но о свободе духа. Истолкование, которое, сохраняя имманентность, помещает ее в диалектику духа, и тут же указывает на трансцендентность как на внутреннюю закваску его развития. Подобная интерпретация имманентизма заставляет нас перейти от вульгарного историзма, который ложен к истинному историзму истории как чисто духовной реальности. Сей историзм — воскрешение ценностей духа, которым как с полным основанием видит актуалист. Первый историзм угрожает, попирая и погребая их в яме прошлого. В истории, рассматриваемой изнутри, как наша актуальная история. Реальность уже не присутствует, как она есть, стиснутая и замкнутая в своей необходимости. Эта реальность открыто находится на грани осуществления и, стало быть, снимает самое себя, различенное самой собой на бытие, которое как непосредственное бытие не является истинным бытием. И бытие, которое должно быть и которое и в самом деле осуществляется, чтобы подняться от бытия, не являющегося истинным, к бытию, являющемуся истинным. От бытия, которое в самом акте своего снятия является не ценностью, к бытию, которое является ценностью, от зла к добру, от безобразного к прекрасному, от ложного к истинному. Данное развлечение не имело бы смысла вне акта отрицающего, дабы утверждать. И ему действительно невозможно когда-либо иметь место вне суждения, объединяющего два противоположных элемента в синтезе, являющимся их конкретностью. И в самом деле вопрос о существовании зла, которое, кажется, исчезает в историцистской концепции морального мира, является наиболее мучительным из тех, коими терзаются критики историзма, отчаявшиеся из-за того, что уже не могут осуществлять различия между добром и злом в действиях людей в рамках истории, где все разумно. Зла ведь не может быть в разумной системе, в системе, поставленной с ног на голову разумности, каково является Спинозов механизм. А если нет зла, то не может быть также и добра. Добра, что имело бы вкус добра, тот вкус, который является радостью, божественным блаженством морального сознания в самом акте его непосредственного действия. Но это разумность внешней истории, уже свершенной и поэтому очертившейся в системе фактов, подобно разумности, которую натуралист может найти в природе. Напротив, разумность внутренней истории, нашей истории, не механизм, а целесообразность. Свобода, которая не торжествует в царстве множественности, свойственной природе, где категория причинности силится собрать множество вещей в единую систему, обреченную воспроизвести в целом, как оно не было сконструировано. Механизм частей, но является атрибутом духовного акта в его единстве, в суждении, согласно которому я есть я, то есть осуществляется. Стало быть, никогда не будет возможным, чтобы историк мог оценивать и судить действия какого-то исторического деятеля, дистанцированного во времени, или в пространстве, или в моральной ситуации. Внешнее можно судить лишь произвольно и явно несправедливо. И достаточно ненависти, которая нас отчуждает и отдаляет от врага, чтобы преградить себе подход к справедливой оценке его деятельности. Субъект морального действия должен быть понят, прежде чем быть судимым. А он не будет понят до тех пор, пока мы не будем в состоянии войти в него, что возможно, лишь освободившись от того, что имеется от Каина в нашей душе по отношению к нему, и сочувствуя и влезая каким-то образом в его шкуру. Одним словом, любя его, ощущая его человечность как нашу собственную, и таким образом заполняя пропасть, которая отделяла нас от него и, более того, находя чуждое внутри нас самих. Если не отменяется множественность и время от времени дуальность, в силу которой субъект морального действия ставится сначала перед субъектом, желающим его судить, не может существовать ума, который бы вел к правильному суждению. Так что можно сказать себе, единственное зло, которое историк в истории мог бы осудить, это зло, находящееся здесь, присутствующее при нем, в нем, на пороге его морального суждения, как-то моральная реальность, которую он может судить, поскольку отрицает ее и уничтожает посредством морального акта своего собственного суждения. Такое суждение не могло бы быть истинным суждением, если бы было произнесено во временном порядке, как порядке, в котором Цезарь принадлежит к первому веку до нашей эры, а историк Цезаря живет в 20 веке после Рождества Христова. Суждение является истинным только вне времени, в вечности, точно так же, как истинная история, или подлинная история, как ее называют. Вечная история, в которой нужно раствориться, чтобы войти в нее, если хотят взять ответственность даже за одно единственное слово, которое произносится о предмете истории или о каком-то другом предмете. В вечной истории время, как всякая другая множественность, лежащая в основе оппозиции субъектов, действующих в истории каждый по-своему, и поэтому. Каждый независимо от всех других уничтожается. Субъект исторического действия. Хотя и различаемый в хронологической последовательности и в любом другом отношении посредством единой мысли, которая одна может заставить четко запечатлеть и одним словом гарантировать данное различие. Единственный субъект. Цезарь, который продолжает жить и после своего убийства в истории. Цезарь со всей своей страстью, который действительно умный, то есть действительно исторический, историк не может не быть причастным. Тогда история — это суждение. Но не судья, который по-фарисейски заставляет состоять справедливость в безжалостности бездушного закона, а человека, который осуждает и может осуждать, потому что он смог понять негативный характер должного свершиться действия. «Один сантиметр — мою работу, субъект истории, одна 1925, перепечатанную выше глава 6. Здесь уместно заметить, что в порядке вечной истории, которая является современной историей, то есть историей настоящего, но настоящего, представляющего собой не некое время между прошлым и будущим, а актуальное и поэтому вечное время, что содержит в себе не только прошлое и будущее, но также и то самое объективное настоящее, которое выступает в роли среднего члена между двумя членами прошлого и будущего. Становится ясным смысл учения, изложенного в общей теории духа, которая казалась многим хуже, чем парадоксом, или одним из худших парадоксов. Учение о заблуждении, о помысленной мысли истине, мыслящей мысли. Учение это, признаюсь, походит на худший историзм. Но прошлое и настоящее этого учения должны быть перенесены из времени в вечность, из факта в мысль. Настоящее, которое упраздняет прошлое, обесценивая его и, таким образом, изгоняя из области истинных. Не объективное и временное, а субъективное и вечное настоящее, по отношению к которому прошло то, что актуально уже не мыслится и не может мыслиться. И оно не мыслится и не может мыслиться именно потому, что актуально отменено и загнано в безвозвратное, то есть безвозвратно осужденное прошлое в абсолютное прошлое. Без актуального суждения и реального снятия прошлое живо, потому что оно присутствует, то есть это прошлое не является прошедшим. Так и только так спасаются моральные силы, действующие в истории, и ткется моральная ткань исторического действия, в котором историограф всегда является актуально присутствующим и действующим. Но уже не в качестве автора теоретического исследования, как обычно считают, а в качестве творца новой теоретической реальности, поскольку она практическая. И стало быть, вся проникнута моральной волей. Одним словом, историзм одержал верх над критикой, который был, и не без основания, сделан знак тем, кто озабочен интересами спиритуалистической концепции морали. И, наконец, историзм, который, как историзм свободы, должен занять место историзма, свершенной и поэтому механической истории, в отличие от другого историзма, не является эпилогом истории и не постулирует ставящий в затруднительное положение пролог исторической методологии. Здесь больше нет прошедшей истории или истории во времени. Здесь единственная истинная история, вечная, и сюда на полных правах входит также эта историцистская философия, которая сама является исторической проблемой и вечным снятием в истории недостаточного и поэтому ложного понятия истории. Стало быть, никакой не эпилог, а энергичное осознание имманентного характера единого исторического процесса, каковым является духовный акт, но также и не пролог. Потому что философ, даже если он и снабжает историографа своей пропедевтикой, способной оживить в последнем сознание терминов, необходимых для адекватного понимания исторических проблем, которые историографии надлежит время от времени разрешать. Данной пропедевтике может приписать ценность истины, и поэтому действенной полезности в развитии историографического процесса лишь постольку, поскольку она представлена и понята как комплекс понятий, которые следует растворить в конкретной историографической мысли наиболее ясным осознанием, которой являются данные понятия. С ней они составляют неразрывное логическое единство. И в самой своей абстрактности, по ту сторону определенного историографического процесса, осуществляются лишь как осознание другого историографического процесса более широкого размаха, каковым является, с историцистской точки зрения, всякое спекулятивное суждение. Таким образом, сама история, являющаяся философией, воздействует на историю, являющуюся историей. И история не имеет ничего вне себя ни эпартей энтив, ни эпартей пауст э. Библиографическая справка. Здесь дается указатель места и года, когда вышли в свет отдельные главы этой книги. Один. Гуманистическая концепция мира, Concision humanistica del mondo в Nuova Antologia, 1931. Джиюгна. Ай. 2. Основополагающие понятия актуализма, Concettae fundamentali del etualismo en Nuova Antologia, 1931. Агоусту. Ай. Две первые работы были предметом двух чтений, состоявшихся на немецком языке, соответственно, в гуманистическом обществе и в философском обществе Лунда и Швеция 14 и 15 апреля 1931 года и в том же самом году опубликованы в брошюре «Тюбинджен», «Мор», 1931. 3. «Чувства», «Исенементе Джоанал Критайка Делла Философия Италиена», 9. 1928. Страница 1, 19. 4. «Природа, la nature, journal critica della filosofia italiana», 22. 1931. «Этай del Congresso del Association pel Progresso del Science» и на немецком в Лоугоус. Тюбинджен. 21931. 5. «Опыт, el esperienza e journal critica della filosofia italiana», 13.1932. Страница 397, 414. «Этай del Congresso del Association pel Progresso del Science», 1932. 6. «История ластаи э скритай философицы пюбпликетай пер леонаранс назианели эби. Вариску нел сё 75 энаудиэта. Фэнс валэкчи, 1925». Страница 179, 195, 7. «Искусство», «El Arte Gav Encyclopedia Italiana», 1929, вольт 4. 8. «Искусство и религия», «Arte и Religione», лекция, прочитанная на 4-х итальянском философском съезде в Риме 28 сентября 1920 года, опубликована в Journal Critica, I 1920. Страница 361 и далее и в «Этай дел Конгресса», а также в «Ревиста Италиена ди Философия» того же года и на французском в «Ревю де Метафисикве эт де Мерл», перепечатано в «Дантей и Мензани», «Фэнс Валекчи», 1923. 9. «Государство и философия», «Лоустета и ла философия», сообщение, сделанное на итальянском философском съезде к 26-го. 29 мая 1929 года и опубликованная среди «Этай дел Конгресса» в Journal Critica. Экс, 1929. Страница 161, 170. 10. «Наука и философия, Сиензе и философии, Journal Critica». 12, 1931. Страница 81 и далее. 11. «Новое доказательство существования Бога» «Nuova dimostrazione dell'esistenza di Dio venne dalla ar» «Scuola nomal saparioe let» «Стои и филоста» «Ай 1932» 12. «Разъяснение чейментой эвджионал критайка» «Ви 1924» Страница 269 и далее. 13. «Замечание эртайментай эвджионал критайка» 7.1926. Страница 3 и далее. Приложение. Историзм и историзм, стоисисма и стоисисрау эвеннели делла ар. Скуола номел саперио диписа, 1942. Примечание. Страница 52. Эсквоумаюс каджитайнекюит лат. Существо настолько великое, что не может быть помыслено. Страница 56. Пеюсис контенте индисибюс лат, довольная немногими доказательствами-свидетельствами. Страница 62. Ности и псюра лат, познай самого себя. Тутикаэлалат. Значительно разительно. Страница 66. Аниверсалия пауст рем лат. Универсалии после вещей. Страница 67. Интюс ютлибет лат. Пусть отведают изнутри. Страница 68. Де дигнитата хаминис лат. О достоинстве человека. Фаэт. Лат. Да будет. Страница 69. Филиат эмпоис лат. Дочь времени. Страница 71. Эют Сизар, эют нихил лат. Или Цезарь, или ничто. Страница 72. Коджета лат. Я мыслю. Интеллектюс ибзелат. Сам интеллект. Страница 79. Таут корт ферфо. Просто-просто-напросто. Греч. Энергия. Страница 82. Хакунам сио, минихил сайр лат. Я знаю лишь одно, что ничего не знаю. Страница 85. Deus absconditus lat, скрытый бог. Страница 86. Бегрифов нем понятие. Силпст бегриф нем, самопонятие. Страница 100. Es Deus in nobis lat, бог в нас. Страница 106. О греч, о страстях. Страница 114. Emer Dei intellectualis lat, интеллектуальная любовь к богу. Страница 115. В человеческом сердце существует вечное порождение страстей, так что разрушение одной — это почти всегда установление другой. Страница 116. Индолентая лат — бесчувственность, нечувствительность. Страница 124. Хи эт нюнк лат — здесь и теперь. Страница 138. Капио дисолви лат — жажде быть растворенным. Страница 144. Инрерюм натюра лат — в природе вещей. Страница 145 стрикто сенсу лат. В узком смысле слова. Страница 148. In intellectu lat. В уме, в интеллекте. In re lat. Вещи. Страница 150. Ne siunt quod faciunt lat как. Они не знают, что делают. In totu lat. В целом. Страница 157. Praios lat. Раньше, прежде, здесь. То, что раньше, прежде. Posterius lat. Позже, после, здесь. То, что позже, после. Страница 160. Объект ума, объект идеи, составляющий человеческую душу. Страница 162. Confus cognoscitur lat. Смутные они познаются. Страница 164. Simpliciter lat. Просто. Страница 175. Cogito lat. Смотри, примечь. К странице 72. Ergo lat. Следовательно, значит. Страница 180. Хакоупес, хии лейбер влад. Здесь дело, здесь я и тружусь. Страница 182. Деамнебас дюбитендюм лад. Сомнение во всем. Верюм эт фектум конвертюнтур лад. Истина и факт взаимообращаются. Атаюм сайн дигнитета лад. Праздность, лишенная благородства. Коджета эргоусем лад. Я мыслю, значит, я существую, Декарт. Кватенам каджетет лад. Поскольку оно мыслит. Кваси перменом элианом лат. Как бы чужой рукой. Тектюс интрисекюс лат. Внутреннее осязание. Вербум фектум сага лат. Слово, ставшее плотью. Вивенди пердера каюса слат. Утратить смысл жизни. Деамнебас дюбитендюм лат. Смотри, примеч. К странице 182. Когнитое сенситаево лат. Чувственное познание. Nihil est in intellectu quod non fuerit praes in sensu lat. Нет ничего в интеллекте, чего не было бы раньше в чувстве. Operare sequitur est lat. Действие следует за бытием. Iutae singuli lat. Как отдельно взятые. Primum vivere de inde philosophiae lat. Сначала жить, а потом философствовать. Sep specie eterni lat. С точки зрения вечности. Ignorantae elenchi lat. Игнорирование встречных доводов. Мютетаномайн лат, изменив название. Поэты несетюр лат, поэтом рождаются. Несетюр поэта лат, поэт рождается. Страница 270. Поэты несетюр лат, смотри примеч. К странице 262. Страница 271. Влюбленный Роланд, поэма Маттео Боярдо. Неистовый Роланд, поэма Лудовика Ариоста, формально является продолжением поэмы «Боярдо». Страница 275. «Эют, эют, лат» или «или». Страница 277. «Тксвен греч» искусство техника. Эджнат был греч. Наука знания веих ваёупа греч, богиня Мойра. Страница 282. Поэта насетюр лад, смотри примеч. К странице 270. Страница 283. На лентом трахит лот. Нежелающего она влачит. Страница 286. Поэты насетюр оратор фит лад. Поэтам рождаются, оратором становятся. Страница 297. Нихил хюраэном осе илиеном пютет длад. Ничто человеческое оно не считает себя чуждым. Страница 298. Рейс сюэ джитюр лад. Делает свое дело. Страница 309. Фата валентам дюкюнт налентам трахюнт лад. Желающего идти судьба ведет, нежелающего влачит. Страница 314. Йо ипса лад. Тем самым в силу этого. Страница 315. Дисджекте мембра лад. Разрозненные члены. Страница 322. Пюрюс мазаметайкюс дат. Чистый математик. Страница 325. Интоуту лад. Смотри примеч. К странице 150. Страница 331. Эс квоу маюс каджитай некюит лад. Бытие, которое больше не в состоянии быть помысленным. Эс каджитетюм лад. Помысленное бытие каджитер. Эс лад. Мышление. Бытие. Страница 333. Ниси кредитера нан интеллигем лад. Если не поверю, не уразумею. Инсипиенски диксит инкарде. Нан эст деус лат. Глупец, который сказал в сердцах. Бога нет. Страница 335. Каюса свил лат. Причина самой себя. Нейчер нетюранс и нетюра натюраты лат. Природа творящая и природа сотворенная. Страница 336. Мор джеометрика лага. Геометрическим методом. Страница 346. Тертаюм квит лат. Нечто третье. Страница 367. Граэсия каптел лат. Завоеванная Греция. Здесь имеются в виду слова Горация Граэсия кокаптеферюм виктаэм сипит. Завоеванная Римом Греция сама завоевала, то есть обуздала своего дикого победителя. Страница 371. Тоуту каэла лат. Смотри примеч. К странице 62. Страница 372. А греч. Вдруг внезапно. Страница 373. Туквокве. Лад. И ты тоже. Страница 374. Рерюм эт идаюм лад. Вещей и идей. Страница 378. Рейс гэсте дат. Дела, деяния, подвиги. Хистаи рерюм гэстаюм лад. История дел, деяний, подвигов. Страница 379. Таут корт фертар. Смотри примеч. К странице 79. Страница 381. Чес Сойфер. У себя здесь в себя. Страница 386. Deus in nobis lat. Смотри примеч. К странице 100. Страница 390. Ex infameta conscientiae lat. Из обученного сознания. Страница 402. Quantait negligible fer. Незаслуживающая внимания величина. Страница 409. Carpe diem lat. Лови день. Живи одним днем. Страница 413. Semel emissum volat ervacubil verbum glat anal. Слово не воробей, вылетит, не поймаешь. Iuxile imagination zlatk. Помощь воображения. Страница 418. Nan reader nan lugere neque deteste sed intelligere vlat. Не смеяться, не плакать, не ненавидеть, а понимать. Infieri lat. Находящийся в проекте, спроектированный. Сюмюс эт вивимюс лад. Находимся и живем. Увы, как жаль. Дело дошло уже до того, что открыто допускают. Если не иметь идею Бога и не познавать Бога через сотворенные вещи, причины которых неизвестны, то стыдно обвинять философов в атеизме. Эпартий энтилат. До. Эпартий паустлат. После. Инфьери лад. Смотри примеч. К странице 421. Эремибилис анде лад. Необратимый поток. Верюра фектум лат. Истинный факт. Эпарти абджектай лат. Со стороны объекта. Эпарти сюбжектай лат. Со стороны субъекта. Фьери лат. Смотри примеч. К странице 421. Эпарти энти лат. Смотри примеч. к странице 435, Эпартий Пауст Лат, смотри примеч. К странице 435. Спасибо за прослушивание. Вы также можете слушать и скачать другие аудиокниги в Telegram AI Audiobooks слитно. Ссылка в описании к этому видео. Все произведения, используемые в данном аудиоматериале, являются собственностью их правообладателей. Материал создан исключительно в образовательных и ознакомительных целях, без намерения получить коммерческую выгоду.